Здравствуйте, друзья. Что вам сказать? У нас очередной стрим. Что вы все думаете? Вот так вот с утра, каждую пятницу. У нас 36-38 зрителей, 4 лайка. Друзья, я думаю, что на такое количество зрителей 10%. Ну, можем и 20, и 30. В конце концов, вас не так много, уже накиньте там, что там есть. Михаил, добрый день. Как бы вы ответили на следующий вопрос при собеседовании? What would you do if you had a conflict with your manager? Значит, да, в случае конфликта с менеджером, что бы ты делал? Вы можете сказать, еще раз, сложность ответа на такой вопрос состоит в том, что вы не знаете, с кем разговариваете и чего они от вас ждут. Я вас уверяю, что вы можете прийти в 10 разных мест, вам зададут один и тот же вопрос, 10 разных людей, и они могут ожидать от вас 10 разных ситуаций, 10 разных ответов, и вы не знаете этих ответов. Понимаете, чего они ждут, вы не знаете. Поэтому, если вы будете очень конкретно отвечать, да, то вы можете попасть неизвестно куда. Поэтому в данном случае отвечать надо принципиально. Отвечать надо принципиально. То есть вы в конфликтах не участвуете. Да? Вот. И я уже не говорю о том, что конфликт с менеджером, значит, вообще невозможен. Вот есть менеджер, он что-то говорит. Вы можете ему высказать свое мнение. Он может его принять или не принять, или что-то. Но если он говорит «нет», будем делать так, как я сказал, значит, делаем так, как он сказал. Вы не можете быть с менеджером в конфликте. Это безумие. Вы можете уволиться. Если вам не нравится менеджер, и вы считаете, что он там что-то не так делает, ну, увольняйся. Найди другое место, другого менеджера и так далее. Но если ты работаешь в компании, у тебя есть менеджер, откуда может быть конфликт с менеджером? Да? То есть вы можете, например, сказать, я вообще не понимаю... Ваш вопрос, как может быть конфликт с менеджером? Менеджер, работа менеджера ставит задачу, моя работа ее выполнять. А где конфликт? Мы можем обменяться, это профессиональный разговор, ничего личного там нет. Вот и все. Но вы можете сказать, но лично я вот, мне не приходилось быть в конфликте с менеджером. Я не понимаю, как можно быть с менеджером в конфликте, если он менеджер, а я у него работаю. С чего конфликт может быть с менеджером? Вот и все. Так, рады видеть. Админы одним глазом тут, хорошо. Из Тбилиси нас приветствуют. Из Стамбула, из Баку. Так, а где только люди не живут, друзья? Где и как купить звезду Давида у вас на шее? Послушайте, звезд Давида в таком количестве можно приобрести. Я эту купил на оптовой ювелирной ярмарке в городе Лас-Вегасе. Итальянская фирма, называется Криа. CREA. Какая-то дизайнерская фирма. Я не знаю, есть ли она сейчас, может, она из бизнеса вышла. Но он такой пузатенький, не царапается, не колется, ничего. Вот мне понравилось. Но вообще столько их продается, где хочешь, можете там по каталогам на интернете, там в магазин. Ну правда, ну нет такой проблемы купить там себе, подобрать что-то, ну что. Такую, как у меня, вот я сказал, откуда она взялась. Добрый день, Михаил Петрович, из Челябинска. Как вам видео из Крыма и Белгорода? Ну, я смотрел там, вот если в Белгороде еще было понятно, что там что-то горит, взрывается и что-то такое, снаряды разлетаются, то, например, из Крыма, если что-то вот, допустим, там с Бельбеком там, или с Керчью, там я там ничего не увидел вообще. То есть я хотел понять, происходит ли что-то, но так и не увидел. Так... Вы знаете, у меня вопрос такой задают, в какой валюте у вас криптокошелек? Представляете, да, то есть человек хочет за класс заплатить, меня задают, в какой валюте У нас криптокошелек. Ну, вообще у нас это USDT мы обычно берем. Ответил, пусть платит. Так, значит, из Новгорода, Великого. Лето или лето, осень чувствуется или все еще лето? Осень чувствуется, потому что листочки желтеют там, где есть. Но лето, будь здоров, потому что дико жарко последние дни. Возможно, вопрос ставился в ключе конфликт с Лидом. Есть рабочие отношения, производственные. Понимаете, нет такого понятия конфликт. Могут быть расхождения, могут быть какие-то... Всегда есть какие-то разногласия там по каким-то вопросам, но есть механизм решения. Есть начальник, он говорит, ты там, если ты не согласен, значит, ну, ты можешь там, допустим, вы можете вместе с Лидом пойти, ты можешь ему сказать, а пойдем менеджера спросим. Он говорит, ну, пойдем. То есть, если люди не конфликтные, у них не возникает конфликт. Конфликт – это признак конфликтного человека. Понимаете? Неконфликтный человек не может оказаться в конфликте на производстве. Это же он не то, что там за пивом где-то стоял в пивбаре. Это же на производстве, то есть там определенным образом регулируются отношения. Как спортивный вопрос. Когда занимались бы вы им самбо у Харлампева? Я боевым самбо не занимался, просто обычным самбо занимался. В чем состояла тренировка? Больше было борьбы или работали в стойке? Ну, надо сказать, что прошло 50 лет вообще-то. То есть, так как бы. Все было, и то было, и это было, и разговоры были там какие-то, и поединки были. И, значит, я, честно говоря, не обращал совершенно внимания на это, на все. Вот, что тренер говорит, то и делаем. Там, знаете как. Ну, я боевым я точно не занимался. Переживает ли ваша жена, киевлянка и украинка, из-за всего, что происходит? Вы себе представить не можете, как переживает. Но, собственно, и я тоже. Насчет такой же прям украинки, ну, такое в широком смысле, то есть, как бы она с Украины. Но тут вообще некоторая динамика присутствует и некоторое такое развитие во времени. То есть, например, когда Света жила в Киеве, это был абсолютно русскоязычный город. И она, например, не хотела там, учить украинский язык в школе. И можно было там написать там заявку, и чтобы тебя отпустили с этого дела. Но родители считали, что это неправильно и что надо учить. Хотя были дети в классе, которые вот там не учили. Ну, не важно. И кроме того, поскольку Света не была украинкой в этническом смысле, а в этническом смысле была еврейкой с такой сочной фамилией, девичий Розенштейн, вот ее девичья фамилия Розенштейн, Светлана Иосифовна Розенштейн. И Украина в то время была, ну, скажем так, то есть в целом, там и Россия тоже не такое место, где к евреям относятся равнодушно. Да? Такого сказать нельзя, относились достаточно негативно. Но Украина по этой части Россию затыкала за пояс только так. То есть уровень антисемитизма там был чудовищным. Вот Света училась в физмат-школе, практически вот, ну там, да, почти одни евреи были. Все разъехались, они не могли поступить в Украине, в вуз. Ну, на вечернее, может быть, на заочное, но не на дневное отделение. Весь класс разъехался. То есть, последнее, что она в своей жизни испытывала, да, это симпатия вот к той Украине, в которой она жила. Я вас уверяю. И поэтому, значит, те переживания, которые у нее сейчас есть, это намного сильнее и намного больше, чем если бы она была вот прям украинка-украинка и там жила, и вот это все. Ей пришлось пройти гораздо больший путь, чтобы прийти в ту точку, в которой она сейчас находится, и так далее. Я вообще к Украине отношения мало имею, в том смысле, что я там не рождался и не жил. Но у меня родители с Украины, у меня и папа, и мама. Мама из Кременчуга, а отец из-под Житомира. Но у них вот эта украинская линия никак не проходила в сознании. То есть не то, что... Не, они могли... Мама, например, могла там где-то поговорить по-украински. Могла, она свободно говорила, и мама, и бабушка, они свободно могли. Но это как-то не было частью так вот как бы нашей жизни в Москве. Но у них были украинизмы в речи, например, в речи. Вот, например, скажем, они не говорили, там, где белье вываривают, они не говорили бак. Они, там, мама говорила, выворка, знаете, вот оттуда пришло. Или там, ну, какие-то еще там были речевые обороты были. И надо мной подсмеивались дети, потому что я, естественным образом, тоже это, значит, использовал. И они меня поправляли, что это так не говорят. Ну, не суть. Конечно, переживаем, конечно, каждый день мы смотрим новости, конечно, мы ждем, когда начнется как бы обратный ход, так сказать, движение фронта, и когда вот этих уродов поставят на место, и как бы кремлевских и так далее. Поэтому, конечно, ну, конечно. Это другая, сейчас другая Украина. Понимаете, если мы позволим себе находиться в сегодняшнем мире с мозгами, которые пришли откуда-то еще, понимаете, там 80 лет назад, 300 лет назад, да, вот давайте мы сейчас вспомним, и мы помним, мы никогда не забудем, но вот там же геноцид, и вот такой же Холокост, который был устроен войсками Богдана Хмельницкого, вот ничуть не уступающий вот тому, который устроил Гитлер. Да вы возьмите, вот если, я не знаю, если кто-то не читал, ну почитайте вот Тараса Бульбу, например. Почитайте про еврейский погром, там, или в Википедию гляньте. Это же недолго, вот, да, пойти почитать. Значит, это все было, и мы все помним. Но мы сегодня, скажем, к немцам, вот сегодняшним, не относимся так, что это они вот это сделали. Это были какие-то другие немцы, какое-то было время. Ну, сейчас-то они другие. Это были какие-то вот те украинцы, но сейчас другие. Сейчас в Украине, я вот какую-то читал сводку, есть организации, которые отслеживают уровень антисемитизма в разных странах. Вот в частности, там, по Восточной Европе. И последний раз я смотрел, где-то, не помню, полгода назад, год назад, где-то мне попалось. Я не специально искал, но вот где-то мне попалось. Я вообще офигел, там было вот по восточноевропейским странам, там, ну вот Польша, Россия, там, я не знаю, Венгрия, Румыния, да, где-то 17-18%. Украина 6%. Опа-на! Понимаете, как другая страна, понимаете? Я вам больше скажу, вот Украина, допустим, сегодня, и Украина 8 лет назад, когда вот это вот там, да, с Майданом, с Крым нашим, с Донбассом, это тоже другая страна. Вот даже за эти 8 лет это другая страна стала. И никто не ожидал. Все думали, все уже, вот, ну все уже, все. Вот сейчас 3 дня там и Киев заберут. Нифига. Это другая страна. Вот в 2014 году, если бы он это сделал, он бы Киев взял за 3 дня. А сейчас нет. Поэтому надо принимать реальность такой, как она есть сегодня. Потому что если мы не будем ее сегодня принимать, а будем жить в том мире, ну так а что? Нет, ну кто-то так и живет. Есть люди, которые так и живут в том мире. Вот в том. Я за то, чтобы в реальном мире жить. У нас не будет второго шанса пожить в реальном мире. Понимаете? Он только один. Вот одна жизнь. Вот. Как жениться на еврейке? Где искать ее? Ну, самый короткий путь – это пойти в синагогу, встать с плакатом, там женюсь на еврейке, и все. Вот. Но, я не знаю. Есть риск, понимаете, есть риск, что придут какие-то девушки, которые вообще не еврейки, и станут сказать, вот я еврейка, вот, понимаете, а сами там, может, еще кто. Понимаете, ты так рискуешь. Надо свидетельство о рождении смотреть. Там. Да. Ой, не, женитесь на такой девушке, которую вы полюбите. Вот мой совет такой, уж независимо там от национальности. Еду на учебу в США. О, точно знаю, что после учебы оставаться, жить, работать в США я точно не буду. Вот, поэтому если вы с таким помойным дипломом там, ну, конечно, опять, смотря где, если вы будете там с помойным американским дипломом в таком месте, где приличного никто не видел, так они скажут, о, смотри, диплом-то американский. Ну, конечно, можете, да. Если ради этого, я вас уверяю, даже я не... Другое дело, что вы, возможно, если вы поймете, куда приехали, а время у вас будет, да, то вы поймете, что вы не можете нигде больше ни жить, ни работать, вы просто не сможете. Но это как бы... Поэтому я не воспринимаю всерьез ваши слова о том, что вы не собираетесь, или там все ваши планы, они такие... Это планы человека, который вообще не понимает, о чем говорит. Поэтому ценность их невелика, ваших планов. Нурсултан на связи. Так, а меня зовут Михаил Петрович. Так. Михаил Петрович, напомните, пожалуйста, я пошутил, канал Равина, канал которого вы посматриваете на Ютубе. Называется он... давайте я вам сейчас попробую с вами вместе поискать. Сейчас, ну-ка. О! Давайте мы сейчас попробуем на Ютубе, да? The Meaningful... Давно там я не был. Meaningful Life. Вот что-нибудь такое. Не? Товарищ, а где же наш Равин? А вот он, вот тут он Равин. Значит, Meaningful Life, Раби. Видите, он как теперь называется? Раби Шимон... Саймон, пусть будет, Саймон Джакобсон at Meaningful Life Center. Вот он, Meaningful Life Center. Давайте. Может быть, проще искать на Раби Саймон. Ну-ка. Да, вот он. Вот он вышел, пожалуйста. Вот. Раби Саймон Джакобсон. Ну, еще раз, это на любителя такое, знаете, занятие, на большого. Так, ну, интересный, интересный, очень интересный человек. Добрый день, Михаил Петрович. Читал, слышал, что в Германии есть принцип. Избежать конфликта, значит победить в конфликте. Я, честно сказать, за всю Германию сказать не могу. Но, в общем и в целом, как вам сказать, ну, бывает, что деваться некуда, и ты должен как-то противостоять. Но в общем и в целом, если мозг человека нацелен на то, чтобы конфликтов избегать, то шансы, я не хочу сказать полностью, но шансы попасть в конфликт снижаются существенно. Иногда не от нас зависит просто, ну. Что по заграну, дядь Миша, для лотереи? Ну, в феврале было решение судьи о том, что это незаконно, что это дискриминирует людей там в Африке, у которых нет денег на паспорт. А на билет до Америки, наверное, есть. Я не знаю. Ну, в общем, незаконно это. И мое такое, как вам сказать, ну, принял решение и принял. Но поскольку мы знаем, что решение судьи не обязательно является окончательным, там есть судьи более высокого там в иерархии уровня. Поэтому я бы так сказал, мы исходим из того, что вроде не требуется, но я бы перестраховался и паспортишечко имел. Потому что если выяснится там за 3 дня до, что паспорт все-таки нужен, а у вас он есть. Ну то есть вот грубо говоря так, до тех пор, пока не опубликовали правила и не начали принимать заявки, и в этих заявках нету информации про паспорт, вот до этого момента я испытываю некоторые сомнения. Вот когда оно появится, и там этого не будет, тогда и сомнений не будет. Поэтому мы говорим сейчас не о точном 100% знании, но о стремлении перестраховаться на случай, если что. Вот я бы так сказал. То же самое, как с фотографией. Понимаете, вот есть люди, которые там, вот казалось бы, пойди сегодня, сделай фотографию. Чего тебе не сделать фотографию? Еще вон там 2 месяца до начала. Сделай, время-то есть. Нифига. Вот он дождется, когда уже поздно будет, в итоге сделает плохую фотографию, в итоге ошибется тут и там, при том, что там уже ошибиться-то негде. Вы себе не представляете, как люди ошибаются, и сколько, и в каких количествах, и в чем? Ребенка не вписал. Не то, что там ребенка жены от первого брака, которого надо было вписать, собственно, не вписал. Ну, дорогой мой человек, это, видимо, я. Просто скажите, что в Луганске мужиков всех возрастов, начиная с 17 лет, похищают с улиц. Прошу, просто скажите. Спасибо. Ну, я зачитал, Михаил, я зачитал ваш пост. Я там, сами понимаете, меня там нет. Я из многих источников слышу, что там опустело. Вот только что я сидел завтракал, а Светлана слушала этот Быков, вот этот вот писатель. Он... кому-то там что-то рассказывал на каком-то канале. Я не знаю, это краем уха. И он тоже вот прошелся по этой теме. Он говорит, что вроде бы, значит, целью войны было защитить, спасти, там, я не знаю чего, вот это ЛНР, ДНР, но то, что сделано сейчас с ЛНР, ДНР, где и раньше-то не было там шикарной жизни какой-то там, да, там, там не расцветали там права человека или что-то такое, но то, что там сейчас происходит, это просто, ну как бы понятно, причем очень давно понятно, что... Что целью войны это не было, скажем, защищать там кого-то в этом ЛНР, ДНР. Ну, то есть, это так. Вот. А для быдла масс, как бы. Поэтому, ну да, да. Я знаю, мужики сидят дома, значит, и там вообще не выходят, в магазин не выходят, никуда не выходят. Их, больше того, их же там, как сказать, в счет не берут, да, там, сколько их погибло. Да неважно. Вот, допустим, сколько погибло российских военнослужащих. Да, это там, ну, как-то вот за это надо держать ответ какой-то. Может быть, в будущем, но какой-то. Вот. И то стараются, да, подставить тех, кого не жалко. Вот людям, которые в Москве, там, Питере живут, им не жалко ни тувинцев, ни бурятов, там, ни дагестанцев. В общем, как это совершенно их не касается, да, сколько их там. Или вот там по тюрьмам там зэков собирают, а тоже не касается. Какие-то зэки там, это не, это так, это расходный материал, там, шлаки, понимаете, не люди. Вот, а вот эти ДНР, ЛНР, там говорят, что уже 2020 погибло. Я не знаю, может, больше уже погибло. Никто не считал, они не нужны никому. Это не то, что кто-то за людей считал. А что сделалось с Мариуполем, понимаете, тоже вот вроде бы Донецкая область, да, они, как бы, вот они там... Сколько русских они поуничтожали, чтобы русский мир спасти? Русскоязычных, ну русских, я не знаю. Вот этот самый русский мир, они же его под корень извили. Русскоязычный Харьков. Да, ладно. А вы там живете, что ли, вот в тех краях? Или вы как-то... Приветствую, дядь Миша. При наличии рабочей визы в Англии и работы, какие шансы получить визу в США? На некоторых форумах пишут, что большие шансы на отказ. Визу в США. А, просто визу туристическую. Не, ну если вы живете в Великобритании, вы не идете, конечно, прям совсем, как будто у вас там европейский паспорт, да, тогда вам вообще виза не нужна была. Но, во всяком случае, это намного проще, чем если бы вы были там где-то вот там. То есть, грубо говоря, так, когда они оценивают риски, да, а риск какой? Вернется человек или не вернется? Вот ему сейчас дадим визу, он тут на политику пойдет. Какой шанс, что он вернется? А не просто под видом туриста норовит проскочить. Если вы живете в Англии и работаете в Англии, то шансы на отказ, ну то есть шансы на отказ намного меньше, потому что риска меньше. Да, то есть вы живете в европейской стране, у вас есть работа, доходы. Чего вам бросать что-то, что имеет ценность, ради непонятно чего вообще? Поэтому пока еще. Я думаю, что отказов будет меньше. Точно так же, как, например, украинцам, после того, как украинский паспорт, так сказать, стал пропуском в шенгенскую зону, украинцам стали меньше отказывать в американских визах. Потому что, ну, если человек хочет просто смыться с Украины, у него есть большие возможности. То тут же в Европе никуда далеко ехать не надо. Поэтому, да. Вы бывали в России после 91 года? Я боюсь соврать, был это 2002 или был это 2003. Но вот, да, мы там дней 10 были в Москве. В принципе, по работе. То есть там были дела, которые надо было... наклевывалось. То есть были люди, которые хотели с нами запартнериться и сделать отделение Портнов Компьютер Скул в Москве. И, ну, в общем, так оно не пошло, так скажем. Но мы съездили, поговорили, погуляли, покушали хорошо там и так далее. Михаил, подскажите, пожалуйста, когда начнется новый ралли на грин-карту в этом году? Ну... конкретное число будет известно, может быть, там за несколько дней до начала, но, в принципе, это обычно начинается где-то в первую неделю октября. Ну, там, 5-го, 6-го, 4-го, там, 7-го, ну, вот такого плана. То есть, вот, считайте, что не позднее, чем 7 октября начнется прием, заявок, и этот прием заявок идет 5 недель. И в прошлом так было, я надеюсь, что и дальше так будет. Какие перспективы UI, UX дизайна? Даже не знаю, что вам сказать, это, в общем-то, от вас зависит. То есть, какие у вас личные перспективы, я не знаю. Как предметная область, она существует, конечно, и люди там работают. Жена интересуется, какое менталити у миллионера? Вы знаете, по-разному. По-разному. Есть люди, которые рождены как бы с деньгами. Да? Вот, допустим, живут миллионеры, там у них ребенок. И ребенок живет вот этой миллионерской жизнью. И потом он, да, как-то вот, вот живет. А есть такие вот, как мы, да, которые приехали из нищеты. И вроде зарабатывать научились, а тратить нет. Понимаете? У нас, если есть какие-то траты, то в основном это там, ну, какую-то недвижимость купили. Вот, а так, ну, я не знаю, сказать, что купили машину, это траты, я не могу, так, вроде мелочевка. Сейчас, я извиняюсь, алло. Дима, я в стриме с народом, у меня тут на канале, на YouTube-канале стрим. Вот, но мы закончим часа в два. Да. Конечно, очень хорошо, очень хорошо. Договорились. Давай. Ага. Да, друзья, это наш... Был студентом у нас в году, наверное, я даже боюсь соврать, в 2005-м, может. Я у него свидетелем был на свадьбе. Да. Так вот, ментальность человека, она такая, как вырастили его. Понимаете, вот нас вырастили в нищете, относительной нищете. То есть, по советским понятиям мы были довольно зажиточными. То есть, папа военный, он там, у него зарплата была, рублей 440. Там он, то есть, он как завкафедре доктора наук там получал. Но, то есть, по советским понятиям это было много. Вот... В доме, где мы жили, вот, ну, так, от дивизии, где он служил, там жены, как правило, не работали у людей, вот, там, у офицеров, которые там с выслугой и так далее, жены не работали. Хватало на всех. Поэтому, ну, у меня еще и мама работала там. И мама была ведущим инженером и получала 160 рублей. Она, если вы знаете, что такое... Фрезы, протяжки, металлорежущий инструмент. Вот те из вас, кто знает, о чем речь, вот она рассчитывала эти фрезы и протяжки для металлорежущего инструмента. Вот, так что они на двоих получали там 600 рублей. Это были чудовищные деньги по тем временам. Но это была относительная нищета. Да, мы еще в Москве жили. Там, это, там, допустим, ты всегда мог пойти и купить там вареные колбасы, за которые люди приезжали там со всей страны. Ты мог пойти в магазин, и там всегда был какой-то импорт, ну, не, может быть, не французский, там, и не немецкий, не ФРГ, но Польша, Болгария, там, иногда Югославия, это почти как Запад, там еще что-то, ну, то есть, там строилось много жилья, понимаете? То есть, мы жили в таком коммунистическом оазисе, но это все равно нищета, ну, все равно нищета, ну, то есть, когда мы со Светой пошли работать, у нас не хватало денег. То есть нам родители скинулись на кооператив, да, там они дали по 2000, и надо было 4000 внести взнос. У нас не было ни копейки, они нам дали по 2000, мы вступили в этот кооператив, ну, в смысле, мы въехали, а там надо было в месяц платить там рублей 60 или 70, просто, ну, выплата вот, я не знаю, что там, 60-70 рублей, плюс там еще десятка, может быть, там за услуги, это коммуналку, а я получал там, может быть, рублей 130-140, ну, и Света, может быть, столько же. Понимаете? Вот, собственно, и все. И еще ребенок, да, и... Ну, в общем, мы жили вот последние годы, когда уже мы не на иждивении родителей были, а вот уже сами по себе. Вот. Хотя мы оставались частично на иждивении. Там даже в 3-4 года мы уезжали, понимаете? Нет, ну вот в этот момент я уже начал зарабатывать, кооперация началась, и все вот эти вот бизнес-активити, да, вот тогда я уже стал много зарабатывать. А так, нищие были. Аспирантуры, ученые степени, там, публикации. Совершенно нищие. Поэтому ментальность вот у нас такая, ну, развивается. Я могу сказать, что она развивается. Сначала ты экономишь на этом, потом появляются деньги, а ты все равно еще экономишь. Проходит какое-то время, когда ты привыкаешь к тому, что вот деньги есть, и начинаешь больше тратить. Ну, в общем, разные миллионеры, разная ментальность. Горячий привет семье из Женевы. Привет из Варшавы. Спасибо, хоть каждый вечер бы после работы смотрел стрим. Ой, так смотрите в записи, у нас там сколько хочешь. Благодарю вас за то, что вы есть. Спасибо, мне сам этот факт тоже приятен. А то, знаете, так вот, бывают люди, которых уже и как бы и нет, знаете, с нами. Вот. Так что, конечно, лучше быть, пока мы тут все вместе, это очень хорошо. Кто более в дефиците, разработчик или automation тестер? Или в США по скиллам это почти одно и то же? Разработка ПО и разработка теста для ПО. Ну, безусловно, девелопер, программист – это человек намного более квалифицированный, там, на порядок более квалифицированный. Другое дело, что есть программисты, которые по роду деятельности заняты тестированием. Но это не то тестирование, которым занимается обычный тестировщик, там, даже если он автоматизацию делает. Значит, я бы на вашем месте не смотрел на, кто больше в дефиците. Значит, а сказал бы так, в дефиците те, кто много знает. В абсолютно любой нише рынка, да, в дефиците те, кто знает много. Поэтому делайте то, что вам нравится. И в том, что вам нравится, будьте там топ там, 5%, да, там, будьте лучшим в том, что вы делаете. И вот, собственно, вот это успех, так сказать, гарантированный. И делайте по максимуму сложности. Не делайте что-то, потому что оно проще. Делайте что-то, потому что оно сложнее. Чем оно сложнее, тем больше у вас там возможностей, если вы вытягиваете. То есть максимум сложности на вашем уровне, сегодняшнем уровне способности. Потому что способности растут, если вы упражняетесь, так сказать. Да, и там будете подниматься потихоньку. Но делайте по максимуму, не сачкуйте. Когда закончится война, я думаю, никто вообще не знает. Киев передает привет. Ставьте лайки, снова лайки. Из Польши Вроцлава. Какие чувства испытывали, когда распался СССР? Меня не радовало это дело, могу вам сказать. Моя личная перспектива. Понимаете, я там, за всю страну не ответчик, но за себя. Я могу сказать, что с моей колокольни вот этот развал СССР был необоснованным, что ли. То есть это сверху пришло, не снизу. Были территории, которые надо было отпустить. Надо было отпустить Прибалтику. Ее насильственно захватили. Преступным, подлым, грязным методом, понимаете, и удерживали насильно и так далее. И они не хотели оставаться в СССР. Их надо было отпустить. Это должно было быть добровольным союзом, понимаете? Вот когда уже перемены произошли, когда коммунистам дали пинка под зад и так далее, надо было отпустить тех, кто находился в тюрьме, считал себя в тюрьме. Значит, не было такого, чтобы, скажем, там Казахстан хотел выйти из СССР. А этот Назарбаев, он возмущался, что его не позвали в Беловежской пуще, когда они там собирались, там три братских народа. Да? Почему Казахстан? Их даже не позвали. Это говорит о том, что развал СССР был таким заговорщицким актом. Понимаете, они сговорились и занимались в то время не судьбой народов там и там еще чего-то, а занимались своими личными делами. Ну, может быть, там какие-то элиты там или что-то. Поэтому они говорят, всем спасибо, расходитесь, понимаете? Вот. И дальше оно пошло, посыпалось там и так далее. Я помню, что были какие-то, я не знаю, типа референдумов, что ли. Мы еще были в СССР в это время. Типа референдумов там по всем республикам бывшего, ну, тогдашнего еще СССР. Хотите ли вы там, чтобы там сохранить СССР? И там в разных республиках там разные были результаты, но доминирующая линия была на сохранение. Люди вообще любят стабильность. Вот Если вы спросите, например, хотите ли вы, ну, да пусть будет там некоторая абстрактная, ну, какая-то, пусть будет Украина, да? Вот, когда СССР, вы спрашиваете Украину, хотите ли вы, чтобы сохранился СССР? Там 80% говорят «да». Потом вы разваливаете СССР, вы говорите, вы теперь независимые, давайте мы через месяц проведем референдум. И выясняется, что только 20% за то, чтобы вернуться в СССР, а 80% уже говорят «не надо». Стабильность. Люди не любят перемен. Посмотрите, вот тот же Крым. Они там проводят референдум. Мы не знаем реальных цифр, ну не знаем. Но что мы знаем точно, что если бы такой референдум провели власти Украины, вдруг им зачем-то захотелось, и они провели такой референдум, ну или не референдум, там опрос какой-то, по-честному. И хотите ли вы, чтобы Украина там перешла в Россию? И было бы там, допустим, там 25%, которые говорят «хотим». Но когда уже войска стоят на улице, и танки идут, и на тот же самый вопрос, там, хотите ли вы там уйти в Россию, там уже 80% скажут «хотим». Потому что уже танки тут, уже флаги висят, уже вывески поменяли. Понимаете? То есть вот это вот статус-кво. Люди склонны к сохранению статус-кво. Потому что дети, потому что работа, потому что какая-то стабильность, потому что там неопределенность. Что есть страшнее неопределенности? Понимаете? И вот эта неопределенность, связанная с переменами, она пугает. Соответственно, вот есть что-то, и слава Богу. И слава Богу. Вот. Поэтому какие чувства мы испытывали? Я не испытывал никакой радости по этому поводу. Ну никакой. То есть я думаю, что же они делают? Что-то такое более-менее сформировалось. Как-то это экономически и политически, и как-то и люди живут и тут, и там, и здесь. Понимаете, же население перемешивалось. Сколько миллионов украинцев живут в Российской Федерации? Понимаете? Сколько миллионов русских живут в Казахстане? Жили на тот момент. И так, вот, понимаете, это вот как, допустим, когда начался конфликт по поводу Карабаха, да? Значит, там что произошло? Очень много... В Баку жило очень много армян. И по ним ударило. То есть они вроде как прямого отношения не имеют, но получается такая штука, что вот, значит, армяне хотят забрать из Азербайджана какую-то часть территории, а сами вот у нас тут в Азербайджане живут. Понимаете? И пошло, и поехало. И я работал в то время на ВДНХ. И там у нас азербайджанец один был. Я ему говорю, послушай, говорю, ну смотри, ведь эти же события, они приведут к тому, что вот армяне, которые живут где-то, да, им, ну, им придется уезжать или что-то такое. И он говорит, а зачем они там живут? Говорит, пусть там, нет, подождите, сейчас, ну, нет, это был, я извиняюсь, это был армянин. И я ему говорю, что вот то, что вы там в Карабахе, вот эти вот движения, это армянам повредит в других местах. Он говорит, а зачем они там живут? Пусть в Армению приезжают. Да, так. То есть, понимаете, на уровне бытового сознания вы можете что-то такое там думать себе, но за этим кровь, за этим там всякие такие вещи. И понятно было, что это не... Ну, грубо говоря, так, не было предпосылок объективных. Это субъективные были предпосылки в отношении... большинства вот этих республик там и так далее. Вот. Хотя, безусловно, надо было, безусловно, никто не сомневался, что надо Прибалтику отпускать там и вообще-то даже вопрос не стоял. Ну, в смысле, среди нормальных людей все говорят, ну, конечно, пусть идут. Вот. На Кавказе были какие-то такие тенденции там. Я, по-моему, в Грузии, по-моему, там были какие-то события по поводу там независимости там или еще что-то. Но еще раз, если бы это было проведено на уровне, там, скажем, вот опроса или референдума и так далее, что, собственно, и было. Вот. Я не знаю. Я не знаю, им сейчас лучше. Вот если вы спросите, вот, ребята, а как вы считаете, вот как раньше было, может, лучше, как раньше? Я не знаю. Те, кто видел и то, и это, может быть, они бы в основном сказали бы, что лучше, как было. Те, которые не видели, они, собственно, и судить не могут. А те, которые видели, я думаю, что в основном как бы они больше вот на той стороне, чем на этой. То есть за то, чтобы сохранить СССР. Последняя в записи, последняя запись тетрадки мудростей от дяди Миши. Если хочешь в чем-то разобраться, начни писать об этом. Не звонить, поговорить, а выписать. Глядишь, и проблема исчезла. Ну, это я сегодня такого не говорил. Ну, в принципе, конечно, это известный психологический такой прием. Да. По прошлому стриму Навальный не мог про Крым сказать по-другому. Я там высказывал, что вот Навальный такой весь либерал, а Крым, значит, наш. Любой намек на возврат Крыма Украине подпадает под статью Уголовного кодекса РФ о сепаратизме. Так что провокатор такой журналист. Что-то я не знаю. Вот, значит, посмотрите на Навального. Вот он сидит в тюрьме. Правильно? Добровольно. Взял, приехал, пошел в тюрьму. То есть мы не имеем дела с человеком, который, значит, там, что-то такое. Значит, и он не должен был сказать, что Крым там наш или не наш. Он отвечал на вопрос, вот какая программа у вас, да? И он сказал, что когда мы придем к власти, да, то ему говорят, ну Крым-то вы отдадите, когда придете. Он сказал, он высказал в том плане, что нет. Он не говорил о легальности, а он говорил о том, как он видит это в будущем. Насколько я помню вот этот разговор, там, где он это говорил. Приветствую, Михаил Петрович. Недавно узнал про FinOps, относительно новое направление для инженеров. Ну, разве что относительно новое. Которые и в Cloud Solutions разбираются, и в то же время совет по финансовой оптимизации дают. Ну, чего же, есть? Да, есть такие дела, да. Вопрос по политубежищу. Как проверяют документы на подлинность? Например, вызов к следователю уведомления о возбуждении уголовного дела и так далее. Я не думаю, что какая-то есть экспертиза специальная. Ну, так вот смотрят. Я не думаю, что есть экспертиза. Здесь вообще полно народу и с дипломами фальшивыми, там, в переходе купленными, и там... Ей-богу. Ну, конечно, справка из милиции. Ну, желательно, чтобы она была настоящей. Но так, чтобы ее проверять пошли? Нет. Там люди берут справки о побоях, берут справки там о задержании. Вы видите, сколько я вот этого мусора наслушался? Вот. Любые справки там за небольшие денежки вам там выдадут. Сейчас, одну секундочку я подаю. Томми, сидим тут. Так. Так. Да. Значит, насчет политики. Из того, что я вот наблюдаю со стороны, я не внутри там, но со стороны. Там система создана для злоупотреблений. То есть, ври чего хочешь, и многие этим пользуются, но разоблачение, как бы, происходит не на уровне того, что документы кто-то там вот выяснил, что они не подлинные. Обычно не на этом уровне происходит. Там какие-то другие вещи есть, но я никогда про документы не слышал, чтобы вот чтобы такое. Я, не то, что я должен был слышать, но во всяком случае, из того, что я слышал, это никогда не было связано с подлинностью документов. Границы закрыты для мужчин. Никто не может выехать. Регулярные войска РФ называют тех, кто мобилизованы из Луганска и Донецка, естественно, насильно. Они называют их одноразовые. У меня крик. А я не знаю, что... как вам сказать? Это же давно уже, это же 8 лет они одноразовые. Это, собственно, их выбор. Вот за эти 8 лет из Луганска и Донецка сколько народу уехали? И там миллионами. Миллионами люди уехали. Кто в Россию, кто в Украину, кто куда, я не знаю там. Но в некотором смысле это их выбор. Понимаете, вы не можете сказать, что что-то такое произошло, знаете, неожиданное. Или как-то вот людей обманули в лучших чувствах и так далее, и так далее. Они сами себя так определили. Ну, я не хочу сказать конкретно Иванов, конкретно Петров, конкретно Сидоров, но вот эта группа людей, которые там живут, вот это население, так сказать, да, оно само себя так определило. Ну что же я, что же можно сказать-то? Мне нравится команда Зеленского. Ну, во всяком случае, они как бы боевые такие ребята, да, то есть мы не знаем, во что они превратятся там, когда мир воцарится и что они будут творить, но во всяком случае, пока что они, конечно, молодцы, такие героические команды, там, со стороны особенно, когда не знаешь деталей, изумительно выглядит. Как всегда, из Тернополя нас приветствуют. Изменилось ли ваше мнение о Зеленском за время войны? Ну, он открылся с новой стороны, понимаете? То есть он, мы его знали, какого-то вот такого Зеленского, а вдруг появилось новое измерение, в целом очень хорошее и такое правильное, и так далее, героический мужик, понимаете? Вот, и как бы реально лидер. И в общем-то, ну какие у него были основания, вот скажем, допустим, быть лидером мирового масштаба? Ну, никаких. Ну, да, там комик, ну, там немножко предприниматель, там туда-сюда. Но это же он же до тех пор, пока президентом стал, он же не был фигурой, там, скажем, национального масштаба в политике. Понимаете, вот туда, бах, туда. Так и поначалу, вы видите, у нее рейтинги были низкие, было много недовольных и так далее. Но когда дошло до войны, вдруг открылось некоторое измерение. Он оказывается боевой. Понимаете? Так что хорошо, конечно. Я такого же возраста примерно, как и Света. Я сама из Днепра. У нас много было евреев в классе, и все они поступили в высшие учебные заведения. Давайте мы их всех поздравим. Вот, значит, с тем, что они жили в городе Днепре. Я думаю, что гораздо правильней по поводу антисемитизма было бы спросить у них. Я не думаю, что как бы, если вы будете, так сказать, если не евреи будут на эту тему рассуждать, что-то хорошее из этого получится. Если вы действительно интересуетесь, позвоните им и спросите, слушай, вот хотела спросить там, как вообще с этим делом, вот вообще было что-то, или ты не заметила. Вот поговорите с ними, у вас же есть возможность, ну что вы. Вот, поступили, вышел, замечательно. Я видел людей, например, вот, на каком-то форуме мне там человек из Харькова. Вот, а у нас в Харькове свободно можно было поступить там туда-сюда. А тут у нас есть сколько-то харьковчан, вот прямо здесь у нас в обороте. Я им говорю, а как там? Они говорят, да ты что там, и там мат-перемат и так далее. Поэтому, ну, замечательно, вот у вас такое мнение. Что я могу сделать? Сколько осталось евреев в Украине? Вы спросите себя. До войны. Сколько осталось в Украине евреев, там из тех, там, может быть, 1,5 или 2 миллиона, которые дожили до там распада СССР. Сколько там? 1050 осталось? Меньше. В прошлый стрим вы говорили, что вот херовенький мы народ, граждане РФ, безвольный. А что делать-то? Потратить жизнь, умерев за демократию, в тюрьме сгнить, как Магнитский. Кто может, уезжает. Я не говорю о том, что кто не уехал, тот плохой. Я говорю о том, что поддерживают большинство. Вы спросите себя, сколько народу кричали «Крым наш»? Искренне, даже молча. Вот вам ответ на ваш вопрос. Дело не в том, что вы безвольные, вот, но херовенькие, конечно, херовенькие. Чё теперь? Вы сами себя спросите, я-то для этого не нужен. Я для этого не нужен. Крым наш или Крым не наш? Сколько у вас там было? 86%? А из оставшихся 14, 10, наверное, говорили, надо было всю Украину брать, а не только Крым. Поэтому они были недовольны. Ну что? Что внутри? Я не про действия говорю, взяли и уехали. Я внутри. Или вы внутри поддерживаете, или внутри возмущены. Вот, собственно, и все. Вы тоже предпочли покинуть Союз. А нам сегодня говорят, Зеленский, эстонцы туда-сюда, сидите в РФ, воздействуйте на Путина. У нас что, круговая порука? Я за него в ответе, что ли? Да. И я в ответе. И вы в ответе. Мы все в ответе. Включая меня. Я не снимаю с себя. Хотя я уехал в 90-м году, там и все такое, но мы все. Так или иначе. Может быть, вы в большей степени, я в меньшей. Но мы все несем ответственность. То так же, как, допустим, вы, может быть, не были там, ну не вы, но вот какой-нибудь немец, он, может быть, не был там за Гитлера, может быть, он даже был там социал-демократ и 5 лет в лагере отсидел. Но когда он ехал во Францию или там, допустим, в Сербию, да, его ненавидели точно так же, как того, который поддерживал Гитлера. Хотя вот он лично как бы ни при чем там. И то, и другое есть, да, и то, и другое есть. Есть потери кадров, говорит, есть потери кадров. Я не понял, о чем речь, но значит есть. Речь идет о туристических визах и только. Да, на иммиграционные это не распространяется, кстати. Привет из Петрозаводска. Ватман для белого фона купил. А что, у вас холодильник нет, что ли? Скоро будем фото делать на грин-карт. Продолжаю учить инглиш. Искать работу. Настроение боевое. Спасибо за помощь. Ну, самое главное вот из этого всего, это боевое настроение. Когда настроение боевое, все остальное прикладывается. Так. Чтобы жениться на еврейке, пойдите в Сахнут. Не пожалеете. Ну, Сахнут вроде закрывают там. Или уже закрыли в России. Они уже до того дошли, поскольку евреев нет, чтобы вывозить. Так они уже всех подряд вывозят. Да. Михаил, здравствуйте. Согласно последним данным Сахнут из РФ, с 24 февраля репатриировалось 2500 евреев. Всего в РФ 135 тысяч евреев. Ну, я не знаю, как они считают. Понимаете, я не знаю. Вот из этих 20 тысяч евреев, может быть, там было там 1500 евреев, а все остальные примкнувшие. Мы не знаем. Правда, не знаем. Но если там какая-то вспышка, связанная с войной, ну, хорошо, 20 тысяч человек уехали там. Ну, уже не важно. Все, кто хотел, все уехали. Понимаете? Нет никакой разницы, сколько уехало до 24-го или сколько уехало после 24-го. Существенно, что все, кто хотел, уехали. Ну хорошо. Ну, там, да. Я где-то читал, что вообще, если по миру в целом ассимиляция евреев 50%, ну, то есть в смешанные браки вступают, то в России 90%. То есть история евреев России закончилась. 90-процентная ассимиляция, это, ну, вот еще там чуть-чуть, и вообще никого не останется. Ну, так будут ходить люди, там, кучерявые, вот с таким шнобелем, там, и так далее, и будет чисто русский человек. Добрый вечер, Михаил. Стрим с внучками перед началом учебного года не намечается? Ну, насчет стрима я не знаю. Мы хотели с Сашей заснять ее рассказ, как она в детский лагерь русский ездила. Вот она все рвется рассказать. Да. Здравствуйте, Михаил. Что посоветуете выбрать для гуманитария за 50? JavaScript, Python... UI, UX Design, QA, Project Product Management. Знаете, которая замужем, говорит, которая мороженое кусает или которая лижет. Вот, а говорит, замужем та, у которой кольцо на руке. Значит, если вам просто делать нечего, вы хотите так развлечься, учитесь, что хотите. Но если вы имеете в виду, что вы потом работу хотите получить, значит, выбирайте не что учить в данном случае, а кто вам обеспечит последующее трудоустройства. Ваш вопрос не в том, JavaScript или Python, там QA или Project Management. Вы должны ответить на вопрос, как я, выучив вот это, да, ставят скобки и там многоточие, вот как выучив это, как я получу работу? И когда вас устроит ответ, как вы получите работу, тогда берите, что там у них в ящике, и все. Содержание вообще никакого значения не имеет. Python, JavaScript, там, QA, там, какая разница-то, если все равно не работать? Танюш, ну, значит, да. Больше того, я вам еще круче скажу. Вот выбрали вы QA, да? Вы говорите, QA. Вот сейчас QA там вроде... Возраст не так критичен. Действительно, вот из всего этого, что вы перечислили, меньше всего критично к возрасту QA. Но вы можете пойти к этому QA, и там будет 100 разных мест, которые вам говорят, мы тебя научим QA. Это кидалово. Когда вам говорят, мы тебя научим QA, это кидалово. Потому что вам не QA нужно. Вам нужно работу получить после QA. Поэтому настоящее кидалово, настоящее, грамотное, профессиональное кидалово, это сказать, у нас 80% студентов работают, вот где начинается. Да? Потому что вам работа нужна, а не вот это, вот это. QA тут, QA там, QA здесь за $10, там за 10. А работа где? Понимаете? Поэтому значит, сфокусируйтесь на том, откуда работа возьмется? Допустим, вы говорите, хорошо, вот вы как-то пришли, QA, да, по возрасту не критично, все, QA, иду в QA, 100 предложений, да не надо 100, 5, вот есть 5 предложений, куда вы пойдете? И от этого зависит все. Вот попадете к правильному человеку, значит, будет у вас максимум возможностей, не попадете, значит, не будет. И... Я вот говорил там на вебинаре, который повесил на днях там кусочек. Значит, путаница в голове у вас будет ровно до того момента, пока вы не поймете, что вопрос не стоит. Ну, в данном случае мы профессию выбрали. Вопрос стоит не в том, куда пойти учиться этой профессии, а в том, к кому пойти. Никуда, а к кому. Потому что вы приходите в такую большую... вывеску. А кто это делает, вы не знаете. У вас понятия нет, кто это делает. Все ваши понятия – это реклама, которую вы прочитали. Красивая картинка. На этом месте вас и поимели. Поэтому, как только вы поймете, что есть всего один вопрос – к кому? Да? Вот до этого так вот и будете ходить. Я вчера и позавчера... Значит, так получилось, что наша выпускница держит такую группу в Телеграме. Там их 360 человек там. Значит, и типа они занимаются тем, что вот как получить оффер. То есть люди, которые либо учатся где-то, либо самоучки, либо закончили, либо еще что-то. И вот они там обсуждают, значит, вот помогают друг другу. Понимаете? Помогать друг другу, некоторая квалификация нужна, понимаете? Вот я смотрю, как они друг другу помогают. И приличного слова даже нет, чтобы это описать. Катастрофа. Полная катастрофа. Люди катастрофы. И вот этот ваш вопрос, вот этот вот, то, что вы сейчас задали, это вопрос вот этой катастрофы. Вот можете туда прийти, ну, те конкретно уже там они QA, они уже выбрали QA, они уже там еще что-то. Но во всем остальном вот такая же катастрофа. Они не поняли главного. Они где-то вот копаются, вот тут что-то такое вот, понимаете, а жуть, просто жуть. Самый простой вопрос ответить не могут вообще. Все время притаскивают какие-то ссылки на какую-то помойку. Все. То есть ни одного человека, но практически нет людей, которые понимают вообще, о чем речь. И они друг другу помогают. Вот, значит, еще раз. Смотрите на все возможности, которые есть. Я же еще не знаю, какой у вас бэкграунд. Допустим, вы инженер там какой-нибудь там электрик, да? Вам без разницы JavaScript, Python, вы вот так подхватите, там, что там, о чем разговор? А ну вы сказали, что гуманитарий. Гуманитарию, конечно, может быть, Python попроще, но в development 50 лет гуманитарию я бы не стал так вот уж прямо. Значит, UI, UX дизайн, ну это надо склонности иметь к этим делам, понимаете? Это же не просто так вот выучил правила какие-то, надо склонности иметь. И то же самое project management и так далее. То есть важно, какой у вас опыт, как у гуманитария. Приходилось ли вам когда-то руководить чем-то или там организовывать что-то и так далее, и так далее. И насколько вам это близко по характеру. Но, ну еще раз, главный вопрос, на который вы ищете ответ, это вопрос о том, когда я выучу вот это, не знаю пока еще что, откуда возьмется работа. Все. Михаил, с ручника хочу перейти в автоматизацию. На ваш взгляд, какие проблемы и возможности ожидают? А смотря кого, некоторые даже и не заметят, как перескочит, а другой там годами и так не получается. Кто вам заранее скажет? Уважаемый Михаил, ребята, подскажите, пожалуйста, могу ли я найти проживание в семье на первое время, если приеду по программе U4U, и в каких источниках можно посмотреть такого рода объявления? Значит, наверняка можно найти, но как, я даже и представить себе не могу. Вот, никто, я не знаю, есть ли в каких-то местах объявления, там, приму семью. Но может быть есть, может быть есть. Хотя я думаю, что если такие места есть, то на одного, кто хочет принять семью, есть там 50, которые хотят, чтобы их приняли. Поэтому я бы на вашем месте, может быть, если английский есть, то я бы там где-нибудь на Фейсбуке, в какие-то группы походил, сказал, ребята, вот мы тут с Украины, там может кто-то там пустит на пару там месяцев, на первое время там или что. Американцы очень отзывчивые, добрые люди. Но надо вот идти к американцам. И желать, ну, скорее всего, это будут люди, не которые в городе живут, где тесновато, а где-нибудь так в сельской местности, где просторнее, больше места, там какой-нибудь там сыроющик какая-нибудь есть такая, ну, для жизни пригодная и так далее. У меня есть вопрос. Хотел бы, чтобы вы порассуждали на эту тему. Ну, куда лучше написать? Можно вашу электронную почту? Если я получу вопрос по электронной почте, так для кого же я должен рассуждать тогда? Для вас лично? Ну, спросите тут. Я что же я так? Я порассуждать. Что, такой вопрос секретный, что ли? Да, мне обычно пишут в скайпе, там на mPortnov, откуда у вас такие мозги? Ума не приложу. Здравствуйте, дядь Миша. Если вы когда-нибудь слышали о курсах QA, и не только от Яндекс.Практикума и остальных российских шарашкиных конторах, хотелось бы узнать ваше мнение. Я, честно говоря, не знаю, насколько Яндекс.Практикум является шарашкиной конторой. То есть у меня нет ни малейшего представления о том, как они работают. И я не знаю, почему они вдруг шарашкина контора, а кто-то нет. Мне нравится, когда вот какие-нибудь курсы типа ИПАМовских. То есть они обучают и к себе же берут там тех, кто хорошо учился. Например, тех, кто им понравился. Вот мне очень нравится вот такая схема. То есть курсы, которые от предприятия с последующим наймом, там, в случае с чего, вот это хорошо. Это, вы же ради этого идете, чтобы потом работу получить? Знаю ли я какие-то хорошие... Ну, нет, ну, я и в Америке ведь никого не знаю толком. Ну, вот я знаю, кроме нас, я знаю еще 3. Ну, может быть, 4. Больше никого. И то знаю... Не потому, что там чего-то, а просто потому, что они в какие-то моменты умудрились вступить со мной в конфликтные отношения. То есть, я, до того, как они в них вступили, я не знал об их существовании. То есть, как бы не интересовался это. Поэтому, я не знаю, но есть какие-то люди, я знаю, что есть. Вот я вижу, какие-то объявления выходят. Я вижу, какие-то есть обсуждения. Вот в этих обсуждениях они там кого-то перечисляют там. И так далее. Я думаю, надо же, оказывается, там вот и такие есть. Я не знаю. Добрый день, Михаил. Хорошего стрима. Силиконовой долине бывают случаи, когда опасные животные заходят в жилой сектор. Ну нет, я такого не помню. Вот тут был случай, козлы убежали из загона и двигались стадом по Сан-Озе и подъедали у людей там на фронт-ярдах, что у них там растет, там цветочки. Вот так, чтобы там тигры какие-нибудь ходили или кто там еще может, я не знаю, там заползти. Крокодил у нас нету. Например, очень часто постят ролики из Флориды и Техаса с крокодилами-змеями. Ну, во Флориде и Техас, как у нас вот воробьи тут скачут. Ну, конечно. Крокодил. Во Флориде крокодилы, как у нас воробьи. В Техасе крокодилы, я сомневаюсь. Ну, змеи, да, в Аризоне. Змеи, эти тарантулы там. Ну, всюду своя какая-то живность. У нас как-то нет. Я не знаю, ничего такого. У нас могут, знаете, бегать... Как их? Еноты, что ли, как их правильно назвать? Такие, да, вот они там по помойкам, там где-то они там бум-бум-бум, хрюкают, как свиньи, бегают. Но они не опасны, ни на кого не нападают. Если бегают, то только ночью в день. Не, ну, у нас нет такого. Получили визы в США. Едем в сентябре. Подскажите, где лучше всего, недорого, закупиться вещами в квартиру? Какой большой супермаркет вы любите больше всего? Walmart, Target, Costco или Whole Foods? Whole Foods дорогой. То есть вам как бы даже я не знаю. И самое главное, он не стоит этих денег. Вот я хочу сказать, то, что там продается, продается дороже и ниже качеством, чем, допустим, вы пойдете на какой-нибудь Farmer's Market, где фермеры привозят и... У них и цены лучше, и свежак прямо вот такой. Я не знаю, что такое можно было бы купить в Whole Foods. Честно, мы вообще туда не ходим. Walmart. У нас Walmart не торгует продуктами. Вот здесь, где мы живем, у нас Walmart не продуктовый магазин. Там только шмотки в основном. Ну, всякое такое. Нет, не продовольственные товары. Есть в местах, да, вот где-нибудь, например, во Флориде, например, там много продуктов. И там в других местах. Я даже не знаю. Я заходил, вот когда мы были в Майами, например, я зашел в Walmart посмотреть, чем они там торгуют из продуктов. Неубедительно вот так все это выглядело. Я бы не пошел в Walmart за продуктами. Но еще раз, я вырос, так сказать, как американец в таком месте, где в Walmart никто не покупает продукт. У нас очень много здесь таких, знаете, мексиканских, китайских магазинов, где продают очень прилично там и фрукты, и овощи. В китайских, например, там и рыба, потрясающий ассортимент, и птица, там и мясо, и так далее, и так далее. Вот сколько мы не ездили по США, я хочу сказать, нигде нет такого выбора рыбы. То есть, по сравнению с тем, что, вот, скажем, рыба в Кремниевой долине, вот тут, да, вообще рыбы нет. Ну, то есть, конечно, есть там какой-нибудь салмон, там еще, может быть, там парочка чего-нибудь, там сибас, но вы просто, это несоизмеримо, понимаете? Вот. Да, с точки зрения, да, и там цены, и у мексиканцев, у китайцев, это вот, у них и цены намного ниже, чем таких в американских магазинах. Костка, мы, но Костка это все-таки магазин, где крупными упаковками, понимаете, такой, как бы он не розничный, но он розничный, но не сильно розничный такой он больше. Кое-что можно купить и там, но вы не можете жить с Костка, то есть вам бывает нужно там просто пакет молока, понимаете, вы в Костке не купите пакет молока. Да, ну... Даже не знаю. Но мы ходим в Костко периодически. Есть масса вещей, которые мы покупаем в Костко. Но мы постоянно ходим в такие магазины. Там Спраут какой-нибудь у нас есть. Спраутс. Корейские, китайские вот цвет очень любят. Японские. Меньше в мексиканские. Есть такие большие, ну типа там ресторан Дипа. Такого плана. Там надо иметь билетик, там не просто так. Ну, у нас есть, у нас бизнес, мы себе завели. Ну, в общем, и фермерские вот эти вот рыночки. У нас на местности, например, в разных местах, вот эти farmers markets, вы можете пойти в понедельник, куда-то во вторник, куда-то в среду, куда-то в четверг, на выходные громадные там в Mountain View. То есть... почти каждый день можно пойти куда-то там на Farmers Market. Хотя сейчас они не дешевые, но они дешевле, чем какой-нибудь Whole Foods, который претендует на такую органичность и так далее, и свежей намного. Да, так бы я сказал. Добрый вечер всем. Может, вам наркотики попробовать на старости лет? Надо узнать в жизни кайф. Я кайфую без наркотиков. Я пою без того, чтобы выпить. А мне там, скажем, весело, без того, чтобы меня щекотали и так далее. То есть я как-то вот обхожусь так. Михаил, добрый день. Надежда взаимна. Здравствуйте, дорогой Михаил, и привет Светлане. Если не секрет, какие каналы вы смотрите в свободное время, что вам интересно? Ой, ласточка, сегодня, ну, в основном-то, конечно, я вот, например, из сети подгребаю, так, не то, что там каналы, если вы, может быть, YouTube имеете в виду, я не знаю, но вот последнюю неделю, например, с Трампом, со всеми этими его обысками, мы довольно много стали смотреть просто американские какие-то новости или ток-шоу, где обсуждаются вот эти вот дела. Обычно мы их не очень смотрим, поскольку новости тамошние нам как-то не особо интересны. Но вот сейчас стало интересно, вот сейчас мы много вот этого смотрим. Каждый день там какое-то время. Есть интересный дяденька, Светлана его знает. А ну-ка я сейчас попробую его найти тут, подождите. Да, вот он, Глен Киршнер. Да, давайте я сейчас покажу вам его. Значит, вот смотрите. Вот он, значит, я написал Justice Matters. Это у меня такая присказка, там, because Justice Matters. И вот этот Глен Киршнер, он был федеральным prosecutor, не знаю, как сказать. Ну, таким прокурором, типа. Вот. И он каждый день, у него выходит передача. Вот видите, их много. Вот он раз, вот он два. Если мы пойдем на его канал, вот он, Глен Киршнер. Вот он, Глен Киршнер.
So, once Donald Trump is indicted...
И у него все время какие-то вот такие, они небольшие, там, по 13, по 14 минут.
Once indicted, what challenges lie ahead?
И он объясняет с юридической точки зрения, как человек, который там по судам, по прокурорам, там, по всяким этим ордерам на обыск и по всем этим делам, он объясняет, что происходит со Светой Садимовской. Он смотрит. Там, может быть, немножко лексика специфичная, но поскольку я человек именно в этом смысле начитанный, то я Светлане объясняю там какую-то терминологию, она любит со мной смотреть. Вот, так, пропала у меня картинка. Например, вот сейчас мы его каждый день практически смотрим. Из России разве на гринку пускают сейчас? Конечно. Ой, слушайте, вы не представляете, сколько сейчас подвалило этих самых номеров соцстрахования. То есть вот буквально за последние два дня вот такая пачка подошла. Я кое-что я показал там видео, и там даже перечислил. А потом еще пришло вот столько. Что-то происходит такое, даже какой-то заезд массовый. Это все в один день решили заезжать. Ну, или, может быть, уже приближается конец финансового года. Да? То есть после 30 сентября, или какой там последний день, после 30 сентября уже не заедешь. Поэтому остался вот, ну, фактически сентябрь, и тут 10 дней в августе. Ну, там вот. Короче, вот август, оно так поперло, вот такими пачками приходит. Да, Дмитрий Быков, да. Вот Дмитрий Быков его зовут. Дядь Миша, здравствуйте. Смотрю из Екатеринбурга. Пишу ваши умные мысли в блокнот. Меня это очень забавляет. Мудрею. Продолжайте в том же духе. Ну, тогда вот идите этого раввина послушайте. Вот он там со всех сторон так мудро высказывается. Прям страшное дело. У евреев есть такое выражение, когда хотят сказать, что кто-то умный, говорят, у него не голова, а целая синагога. Ну, то есть в синагоге сидят мудрые люди, они изучают Ветхий Завет, там и Кабалу изучают, и там так далее. Вот, и... Соответственно, там, комментарии к комментариям, на комментарии, и, в общем, сидят такие мудрецы. И он говорит, там, Главное еще пейсы иметь, чтобы крутить надо. Вот так крутят пейсы, изучают, изучают. И вот, говорят, не голова, а целая синагога. Ну, то есть очень умный. Так, спасибо. Вот пойдите этого раввина послушайте, он шикарный. У него еще брат есть. Так тот просто Аркадий Райкин, знаете, тоже он тоже раввин. Вот, но он просто в лёжку. То есть вот он, это какой-то комик такой невероятный. Михаил, добрый день. Чем гей-парады, на ваш взгляд, помогают проблемы гомофобии или все-таки это не действующий инструмент, иногда даже и опасный? Я скажу такую вещь. Люди меняют свои, не столько меняют свои убеждения, сколько поколения меняются. То есть вот приходит новое какое-то поколение, им вообще пофиг. То есть вот родители там возмущались там, с демонстрациями, а им вообще пофиг. В 60-е годы ходили демонстрации против того, чтобы там совместное обучение детей, черных и белых, там в одной школе. Хотя были раньше школы для черных, школы для белых. Ходили родители с плакатами, чтобы им не водили в школу черных детей. Понимаете, сейчас люди, которые вот нынешнее поколение, они даже не поймут, о чем вы говорите. И они скажут, что вы плохой человек, если вы что-то такое начнете говорить. Понимаете? Сегодня «Хижину дяди Тома» не напечатали бы ни в одном издательстве. Совершенно другая ментальность. Понимаете? То есть, это вообще возмутительное, совершенно безобразное произведение или там «Унесенные ветром». Сегодня бы их не напечатали. Это стало американской классикой, поэтому, а так это вообще возмутительно, понимаете, то, что там описано. Поэтому приходит новое поколение, оно по-другому смотрит. Что пристали к людям? Ну, хотят ходить гей-парадом, пусть ходят. Они что, вас заставили туда ходить? Или они заставили вас смотреть? Или они вас там за попку взяли? Чего вы? Вот это? Они там ходят, и все, всем пофиг. Поэтому они почему ходят? Это им нужно. Они это не для вас делают. Они это для себя делают. Они говорят, мы не боимся, мы не стесняемся. Нас долгое время гнобили. Делали вид, что мы не люди, что мы второй сорт, что мы какие-то больные на голову и так далее, и так далее. Мы ничего подобного. Вот мы идем, и мы... Знаешь, они говорят, pride, да, гордость. У них pride parade. Они идут, они говорят, мы такие, как мы есть, и мы этим гордимся, мы не стесняемся. Им пусть ходят, почему нет? А что они, кому они помешали, что они ходят? Те, которые вот аборты запрещают, они лучше? Считайте, они лучше. Привет, дядь Миша. Мы вас между собой называем дед из Калифорнии. Ну, я такой серьезный дед. У меня он уже внучке 15 лет. Просто вы на самом деле наш дед. Дед всех иммигрантов. Я как этот самый праотец. Нет, ну я не... Нет, меня больше сравнивают с Моисеем, который это, народ из Египта выводил. Да? Так, ну это такое комичное, в общем-то, это никто всерьез не воспринимает, но как бы просто было время, когда вот жили эти вот люди, приезжали иммигранты, не знали, как жить, и можно сказать, торчали в своей этой союз-печати, да, там, дерьмо качать, 3 копейки получать, вот такая вот союз-печать была, вот, и вдруг я пришел и говорю, все, идем в американскую мечту, и вот так вот потихонечку народ туда двинулся, поэтому так... У меня такой близкий мне образ. Единственное, что Моисей был косноязычен. Он не мог ничего такого сказать. А ему, собственно, он же Богу-то и говорит, куда же я пойду, куда же ты меня посылаешь, я же косноязычный. Он говорит, отвечаю за базар, говорит он, да, если я тебя послал, так я и отвечаю. Вот будет говорить твой брат Аарон. Говорит, вот он как раз блогер, да, вот я такой как бы получился блогер. Дядя Миша, так как из РФ гринку нереально получить, все выигрыши украинцам отдают. Две фразы, обе неправильные. Значит, Россия, насколько я понимаю, участвует, никто ее не исключал, ее не за что исключать, согласно правилам. Второе, отдать кому-то выигрыши нельзя. Допустим, Россию даже исключили бы. Значит, разыгрывается между там, всеми, кто есть. Каждая страна имеет максимум. И этот максимум не больше 7% от общего количества разыгрываемых виз. То есть максимум для страны больше не будет. Это исключено. Поэтому это вы какие-то фантазии такие рассказываете. Михаил, они спасают свой режим. Про какой русский мир речь? Зачем повторять пропаганду? Мы не повторяем пропаганду, мы ее разоблачаем. Так. Михаил Петрович, не открывается сайт DV-Lottery. Говорит, что сервер не найден. Что вы такое говорите? Давайте я вам продемонстрирую. Надо сказать, что последние пару дней какие-то люди вдруг, знаете, же время прошло, обращались и говорят, мол, это самое, проверить не можем. Я им проверил, они не выиграли. Ну, что, все открывается, что вам не открывается? Все открылось замечательно. Друзья, в этом деле что главное? Главное попасть пальцем по клавишу на клавиатуре. Вот, и тогда все случится быстро. Так, значит, какие прогнозы на зиму? На зиму прогнозы. Ну, что вам сказать, друзья, зима будет. Зима будет. В остальном, конечно, много вопросов открытых. У нас сейчас, надо сказать, снижается цена на бензин. Я отдельно видео запишу. Но в общем и в целом, если там полтора месяца, и сколько там прошло, в июне там максимум какой-то был, сколько? Ну да, ну два месяца назад, полтора-два месяца назад максимум был, средняя по стране была 5,2 $5 и 2 цента за галлон, $5 и 2 цента. На сегодня это $3.86. То есть хорошо так упало процентов там на 25, там, не знаю, может, на 30. От штатов еще зависит. В одних штатах больше, в других штатах меньше. В Калифорнии доходило до $7, а сейчас 5,5. Вот. Поэтому это дает некоторую надежду на то, что там можно будет согреться и отопиться. Вот. Сейчас другие проблемы, сейчас жарко. И как бы леса горят, значит, там реки мелеют, льды тают. Вот, хорошо, хоть мировой океан как-то поддерживает, так сказать. Соответственно, если больше воды испаряется с поверхности мирового океана, соответственно, возникают всякие штормы, там наводнения. Говорят, что вот там Калифорния ожидает какое-то жуткое наводнение в виде дождей, которые прольются над центральной Калифорнией, там зальют поля, на которых там выращивается 60% всего продовольствия Соединенных Штатов. Или 40, там, я не помню. В общем, сейчас это такая тема, что вот Калифорнию зальет, ой, блин, зальет, уже так зальет, что я не знаю там чего. Сейчас все зальет. В ближайшие, говорит, там 40 лет выросла вероятность, что зальет. В общем, можно ли медкомиссию пройти на гринку в Москве? И на собеседование поехать в Варшаву. Откуда я знаю? Безусловно, собеседование в Москве вы не пройдете. Тут уж вопрос такой. Примут ли вас в Варшаву, если у вас визы нет? Не примут. Ну, то есть, вам надо будет как-то понять, как попасть в Варшаву. Я бы, конечно, на месте вот американских властей, я бы для россиян вынес куда-нибудь то самое... Вынес куда-нибудь это в Казахстан, может быть, или там куда можно, в Стамбул, там для россиян. Ну, как-то где безвизовый режим, что-нибудь такое, потому что Варшава бессмысленно. А не меняются ли настроения насчет упрощения выдачи? Чего? Насчет упрощения выдачи виз высокопрофессиональным русским. Была какая-то мысль вот там в начале войны. И так эта мысль куда-то делась. Вот как пришла, так и ушла. Привет с Харькова. Привет. В 18 году выиграл грин-карт, но переехал в Россию. Жил в Казахстане. И... Так, купите уже себе небольшую яхту и катерок. Вот будет контент. Ну, так это сюда плавать надо. А у нас дача. Че я это буду фигней заниматься? Не, это помоложе был бы лет на 30, там, можете. И то мне никогда не хотелось. Знаете, я такой сухопутный еврей. Знаете, есть такие водоплавающие. или там какие-то отчаянные. Я такой на берегу. Как моя бабушка говорила, люблю моряцкую жизнь, но воды боюсь. Вот. Я воды не то, что боюсь, но как-то без экстремизма, знаете. Расскажите, пожалуйста, насколько востребованы в Калифорнии услуги ландшафтных дизайнеров и садовников? Благодарю за ответ. Безумно востребованы услуги садовников. Безумно. И деньги такие дерут прям. Жуткое дело. Обычно там какой-нибудь мексиканец легальный, и у него там пара-тройка, значит, работников, которые там нелегальные. И вот они там приезжают, придут там, ну, часок там они, может быть, втроем веточки обрежут, там пыль как-то куда-нибудь заметут, там что они там еще делают. Ну, что положено делают, там посмотрят, чтобы спринклеры работали, там все как положено. И так, раз и ушли. И берут там за визит там долларов 150, так, да? Ландшафтные дизайнеры — это немножко другое, это все-таки более такой узкий класс задач, то есть это не нужно раз в две недели приходить и делать ландшафтный дизайн, знаете, это вот. Но есть, да, тоже есть, востребовано. Михаил, добрый день, сейчас интересует отрасль тестирования. Ну, хорошо, опыта нет, работала в сфере оказания сервиса крупным клиентам в сфере FMSG. Ушла из этой компании до событий. Сейчас в банке. С чего начать? Надежда, вы бы хоть сказали, где вы проживаете? Может быть, в какой стране, например? Это как-то даже я не понял. То есть, если в Америке, мы вашу проблему решим быстро. А если еще где-то, да, надо смотреть. Я возраста вашего не знаю. Образования вашего не знаю. Владение английским не знаю. Понимаете, как же я вам скажу? Ого, говорит, вы еще шикарно жили. Моя мама зарплату получала 120 и папа 100. Но это не намного меньше, чем мы, когда со Светой работали. Я закончил институт связи. С отличием. Я за 5 лет ни одной четверки не получил. Ни одной четверки за 5 лет. У меня была, первый год я работал, у меня была зарплата 110 рублей. У нас у всех была зарплата, вот мы пришли с выпуска, у нас у всех была зарплата 110 рублей. Вот я получал 110. Так это потому что Москва. За ту же самую работу там где-нибудь в провинции там могли платить, выпускнику могли платить и 100, и 90 могли. В зависимости от места там. Это 110 рублей в Москве. Знаешь, какое 110 рублей? Значит, мы были вообще нищими. Ну, по-своему, есть разные степени нищеты, понимаете? Может, у вас огород был. Я же не знаю, где вы жили там и чего. У моего отца мама, ну, они там как-то в колхозе, что ли, это как колхоз, не колхоз, но вот в райцентре они жили. Ну, наверное, у меня какая-то такая сельская пенсия была. Дед был председателем колхоза. Мой дед был председателем еврейского колхоза, представляете? Стреляный еврейскими кулаками. Вот жизнь какая. Так вот, к чему я рассказываю, что у нее была пенсия 8 рублей. По иждивенчеству. Она не работала в колхозе. Я вспомнил. Она не работала в колхозе. Она вообще только домашняя хозяйка была. 8 рублей пенсии. Вот что можно купить на 8 рублей пенсии. И мой отец, пока она жила, был, посылал 30 рублей в месяц, посылал... И это были чудовищные деньги. Все представить не можете, что такое было 30 рублей в месяц. Вот там в этом Чернихов, там, в Житомирской области. У них был свой дом, там, по-моему, участок соток 15, такой громадный был. Там и куры, и там, хрен знает, что там. Вот так, 8 рублей в месяц. Мы как-то пошли, я помню, маленький был, пошли на рынок. Мы приехали, пошли на рынок и купили петуха. Здоровенный такой петух, красавец был. 7 рублей стоил петух. А у нее пенсия была 8. Калининград приветствует. Наконец-то у нас жара. Действительно. Греемся, готовимся к мокрой осени и дождливой зиме. Ставрополь смотрит. Дядь Миша, отдых с вами в конце недели. Спасибо, будьте здоровы сами и семья. А вот коротко, говорит, дякую. Вот просто так, дякует и все. Да. Почему вы не инвестируете в индекс S&P 500, как все американцы? Ну, потому что, во-первых, Такие вопросы. Все американцы не инвестируют в S&P 500. Я не знаю, кто вам это сказал, но не разговаривайте больше с этим человеком никогда. Просто вычеркнуйте его из вашей жизни, и до добра это не доведет. Каждый человек инвестирует туда, куда может. Наши инвестиции работают на порядок лучше, чем S&P 500. Мы инвестируем в недвижимость. Дом, которым вот я сейчас сижу, вот я с вами сижу, разговариваю, мы этот дом купили, по-моему, за 750 тысяч. Я не помню. Ну, может быть, за 800. Я не... Короче, вот этот дом сейчас... Это было не так давно, это было 10 лет назад. Этот дом сейчас стоит 3,5 миллиона. А мы не купили его за наличку. Мы там дали, ну, что-то, я не помню. Ну, допустим, мы там дали 200 тысяч. А наварили там, не знаю, там 2,5 миллиона наварили. Мы еще немножко вложились в строительство. Ну, тут построили, там построили. Еще, но это не было миллионами, так? Поэтому какой там нахрен S&P 500? Даже если бы все американцы инвестировали в S&P 500, вы не можете заработать там, где все. Там, где все, можно либо потерять, либо не заработать. Там, где все, там на вас зарабатывают. Зарабатывают там, где немного. Там, где люди понимают, что делают. Ни один человек, который понимает, что делает, не положит деньги в S&P 500. Все эти mutual funds, особенно индексные, существует только для того, чтобы туда клали деньги люди, которые вообще ни хрена ни в чем не соображают. Они для этого сделаны. То есть вы можете сказать, все американцы, которые тупые, кладут туда деньги. Почему вы не кладете деньги туда вместе со всеми остальными тупыми? Ну, мы не тупые. Мы не тупые. На акциях я начинал торговать от 100 тысяч, пока мне счет не заморозили американцы. Ну, это неплохо, видите, они вас практически спасли. Так, горячий вам привет из Павшинской поймы в Красногорске. Понял, понял. Так, смотрю вас регулярно. Друзья, это район в городе Красногорске, который практически Москва. Так, смотрю вас регулярно, Дороти. А ты какая, Дороти. А еще можете, знаете, еще можете сказать это, мне очень нравится... Роксана. Рокси. Рокси. Помега. Рокси. Рокси. Знаете, так, немножко созвучно со словом секси. Так, Рокси. А вы вмеете розмовляти украинскую? Ну, я, конечно, могу сказать, что это звучайно, да, там, но нет, конечно. Я понимаю почти свободно. То есть я спокойно слушаю новости. И не потому, что я когда-то учил, или там, допустим, кто-то у нас в семье разговаривал. Ну, так потихонечку, знаете. Первый мой был опыт, вы себе не представляете, у Светы была вязальная машина такая под названием Северянка. Северянка, да. Вот мы купили ее, и Света увлеченно вязала. А я ей иногда расчеты делал, когда какой-то сложный узор там или что-то, я садился, эти петельки высчитывал. И как-то мы были в Киеве. А мы часто ездили, поскольку родители ее там, с ребенком мы там, летом, у них дача на Днепре, Высокаркар, там прям от воды метров 100, там, ну, хорошо так, на песочке там все. И мы ездили часто в Киев, каждый год ездили, и где-то я наткнулся на книгу по вязанию. Книг по вязанию не было. Вообще с книгами плохо было, но вот по вязанию конкретно не было. Но она была на украинской мове. И я по ней вот разбирался, понимаете, это не просто там сказки Корнея Чуковского или какие-нибудь переведенные, понимаете, это все-таки такая достаточно специфическая литература, но я ее как-то осилил, вот, более-менее, там Света многих слов не знал. Она хорошо понимает, то есть вот любое слово ее можно спросить, она скажет, она поговорить не может, если она откроет рот и начнет говорить по-украински, она перейдет сразу на английский. То же самое Светина сестра. Светина старшая сестра очень хорошо знала, размовляла украинскую мовою, да, дуже звичайно. Но она, приехав в Америку, она переключилась, и любая попытка перейти на украинскую мову, она заканчивалась переходом на английский через 2-3 слова. Вот 2-3 слова из нее выходило на мове, а потом она на английскую мову. переключалось. Вы считаете, можно было сделать, как в Китае? Ну, это же сослагательное наклонение. Все можно было сделать. У них же была абсолютная власть. Абсолютная. Понимаете? Да, конечно, могли бы, если бы мозги были. У них же мозгов не было. Поэтому они такие... Некомпетентность, понимаете, вот вся эта советская система, она вся была построена на некомпетентности. Ну да, и вот эти люди все, там, Хрущев какой-нибудь, у него, насколько я понимаю, даже высшего образования толком не было. А Горбачев, например, он, конечно, потом когда-то где-то там в каком-то вузе там учился, и, по-моему, там что-то в высшей партийной школе где-то там учился, типа образованный. Он комбайнер. Вот человек, который вот там в сельском хозяйстве работал, там, он из них еще самый, там, один из самых интеллигентных. Понимаете? Это были люди, как бы, в основном, вот там, это все это политбюро, там, со средним специальным образованием, там, технику. Украина точно була в буцегарні. РФ досі не може з цим змиритися. Зараз якраз йде війна за совок. Ай, господи, боже мой. Странные вещи происходят, конечно, надо сказать. Не, тоже ничем не оправданные. Вот так же, как совок развалили, да? Ни с того, ни с сего. Вот как бы, вот моча в голову ударила. Вот и эта война тоже такая же. Знаете, то есть собирать совок обратно, моча ударила, там, может быть, в другую часть там, коры головного мозга. Знаете, но и там без мочи не обошлось, и тут. Михаил, скажите, номер кейса 25 тысяч, в лотерее 23. Это проходной или не проходной? Хочется, чтобы был проходной, но исторический опыт нам подсказывает, что шансы на то, что он будет проходным, крайне невысокие, крайне. Они не нулевые, но не сильно отличаются, так как бы. Это не... Потом сейчас, знаете, с пандемией, со всеми этими посольствами, консульствами, билетами, визами, хрен знает со всей этой фигней, я уже и за 18 тысяч не уверен, понимаете, вот сказать, а 18 тысяч? 18 тысяч всегда шикарно проходило, но сейчас ума не приложу, понимаете? Поэтому 25 уже совсем как бы там, вот да, представляете, с 18, представляете? Слушаю вас с удовольствием. Так, спасибо за дельные советы. Так и не сказала ничего про образование там и где живет. 90% грузин проголосовали за выход из совка. Ну, может, это какое-то отдельное голосование было, я не знаю. Вот то, которое было вот тогда, там практически все вот эти республики бывшего СССР голосовали за то, чтобы остаться. Вы недооцениваете связь Грузии и грузин с торговлей фруктами и по Российской Федерации и туризмом, да, который тоже вот оттуда. Представьте себе, стали они независимы. Я не знаю. В Грузии все говорили по-русски. То есть, как бы, если человек не говорил по-русски, ему это что, да как же ты сможешь, там на базар не поедешь, туда не поедешь, сюда не пойдешь. Это было как-то даже неприлично. Ну, там в селе, может быть, где-нибудь он там плохо говорил по-русски. Поэтому то же самое и в Азербайджане, и, там, и в Армении, и так далее. То есть, это было... Не знаю я, вот, когда голосовал, кто голосовал и чего. Можно пойти, там, порыться в Википедиях, там, и так далее. Я не знаю. Еще раз, если Грузия была бы за то, чтобы выйти, надо было выйти, и все. Союз должен быть добровольным. Добровольным. Захотела и вышла, и все. Откуда у вас статистика, там, кому-то говорят. Я тоже удивляюсь, откуда у меня статистика. Наверное, так от балды. Я бы на месте Навального свалил в Америку. На месте Навального вы бы сейчас сидели в тюрьме. На своем месте вы бы свалили. И я на своем свалил. А он, вот, а на его месте, не дай бог. В долине до сих пор есть культура работы в IT больше 8 часов в день. Но сейчас это уже не в долине, сейчас это уже по всей стране есть. Или все же есть сидишь дома, да? Work-life balance. Сложнее в стартапах или больших корпорациях. Ну, присутствуют разные стили жизни. В этой компании так, а в той так. Значит, есть люди, которые с удовольствием работают там по 12 часов в день, у них там какие-нибудь акции, да. Есть молодые ребята, которым, да, им и заняться-то нечем. Вот он, или он работает, или он анонизмом занимается. А что он еще делает? Девочки у него нет, там пойти ему некуда. Вот, и так вот он. Все-таки дали визу DV-2022. Ну, молодец, видишь как. 7-го вылетаем. Осталось дело за малым. Курс повторить, да работу найти. Я вам скажу, по сравнению с тем, что вы прилетите в Америку, все остальное такая ерунда. Вот просто на раз решается. Ну, то есть, по сравнению, конечно. Где лучше работать и в какой период карьеры? ФААНГ или стартапы? Стоит ли ФААНГ работать всю жизнь? Какие плюсы и минусы этого? Когда вы начинаете работать, вам вообще пофиг. Ну, просто пофиг. Вы идете туда работать, где рост есть профессиональный. Вот обычно профессиональный рост хорошо идет в стартапах. Потому что вы вместо маленького кусочка, который вам дадут там где-нибудь в Apple, вы будете участвовать там, скажем, в широком фронте задач, в решении широкого фронта задач. Поэтому в профессиональном плане вы рванете гораздо быстрее. И не только в профессиональном, но и в карьерном. Потому что если стартап, например, растет, вот вы пришли, вот я был в стартапе, там было 6 человек, я был 6-м. Представьте себе, где бы я был, когда стартапу там 150 человек. Я просто ушел оттуда, но если бы там было 150 человек, я бы уже был на такой должности, которую я никогда бы не получил за это время там в Apple или там в Facebook. Понимаете? А когда ты уже там, допустим, я не знаю, там менеджер, да, или там вице-президент, ну там что-то такое, там senior director of QA, да, ну, ну стартап, ты можешь идти в большую компанию, но ты уже на какой-то должности. Да, то есть, как комфортно вам, так и делайте. Работаете, где больше платят. Так оно там работает. Нет, не совсем. Не совсем. Это когда ты уже, ну, как бы присытился. Ты говоришь, ну, деньгами беру. Там, хотя бы деньгами. Есть люди, которыми движет профессиональный интерес. Так что тут не так просто. Советский Союз хотели сохранить 80% россиян. Я в 91 году была уже достаточно взрослой, 19 лет. Чтобы помнить, как я голосовала и на Горбачевском референдуме в марте, и на всеукраинском в декабре против. Ага, ну, в декабре это уже после, когда развалился СССР, окей. Так, дядь Миша, так ваш отец оказывается родом из-под Житомира. А его отчество случайно не Миронович? Дедушку звали Хаим. Так что, соответственно, отец был Хаимович, Хаимович, да, вот, и это называется Чернихов, если вы знаете, что такое Чернихов, вот он оттуда. Добрый вечер, специальность микробиолог, окончена аспирантура МГУ, перспективно в США? Да, очень, вы что, очень. ГКЧП по факту развалило договор по продлению СССР. Но они же специально и вышли, как бы там, они считали, что Горбачев сейчас развалит все к чертовой матери. Здравствуйте, Михаил. На 6-м месяце накатило. Украина теряет тысячами людей, а Россия, оказывается, уже годами теряла миллионами людей, тех, кого нельзя людьми теперь назвать. Ну, у вас какой-то эмоциональный, значит, всплеск вполне понятный. Ну, можно и всплескнуть, конечно. Вы любите делать электронику на макетных, беспаечных платах, к примеру. Я вообще никогда не любил руками ничего делать. Даже когда в КБ работал, я научился паять, никогда не умел, но я там научился паять, научился чертить, знаете, там кульман, карандашик, там вот линеечка. Вот, но в основном я, конечно, такой больше аналитического склада. Там, знаете, всегда были рядом люди, которые на порядок лучше меня паяли, на порядок лучше меня чертили. Понимаете, не было никакого смысла с ними там как соревноваться. И, ну, бывает нужно что-то спаять, бывает нужно что-то там начертить. Ну, я, конечно, там делал между делом. Но, ну, в общем и в целом, это никогда не было не только моей сильной стороной, но и интересно никогда не было. Я другое скажу. Люди, которые сильно паяли хорошо, они, как правило, не были склонны к разработке. Вот я тоже замечал. То есть чего-то им нравится, а чего-то не очень. Да? Так. Рейтинг Зеленского поднялся с 20 до 90%. Ну, неудивительно. Да. На самом деле Зеленского реально умно сделали президентом. Вот когда вы подниметесь на тот уровень, на котором делают президентов, вот тогда у вас появится возможность оценить. Сейчас вы как-то так больше, знаете, по-пацански. Добрый день, Михаил. Извиняюсь, что вопрос не по теме. Можете посоветовать иммиграционного адвоката. Спасибо заранее. Ну, у нас на канале, вот напишите там иммиграционный адвокат. Просто вот. И вы сразу всех увидите. У нас их несколько тут есть. У нас и Светлана Каф, и у нас и этот самый Андрей. Фамилия выскакивает. Ой, господи, боже мой. Из Беларуси. Хороший парень. У меня есть плейлист, кстати. У меня есть плейлист. И там они есть. Романенко. Андрей Романенко. И Гарри Грант у нас был из Флориды. И вот недавно у нас был Михаил. Я сейчас... Фамилия у меня вылетела. Я его один раз только видел. Вот Михаил. То молодой. Ну, как молодой. Лет 35 парень. Очень симпатичный. Вот просто напишите иммиграционные. И вот они все... Или там иммиграционный адвокат. Всех вот найдете. Фотосервис на Кутузовском, друзья, бывшем Мичуринском. Михаил, добрый вечер, всем здравствуйте. Я уже видео снял, знаете, о том, что идите, делайте фотки. Слушайте, скажите, люди приходят или что? Вот на Мичуринском, на Кутузовском, я извиняюсь. Алиса у нас там была, девушка. У меня родные в Луганске, мама родная. Большая часть выехала в Киев, но тетя осталась там, потому что работает врачом и не хотела оставлять стареньких больных. С ней остался сын. Что с ними сейчас, неизвестно. Добрый день, дядь Миша. Хорошего дня. Глобальный кризис может быть 2023 год. Вопрос. Да хоть прямо через неделю может быть. Столько идиотов тут бегает со спичками. В Крым так-то россияне и так ездили, и в составе Украины, я вам больше скажу, когда Крым был в составе Украины, ехать было туда намного дешевле. На гривны-то, представляете? Они, россиянам стало существенно дороже. Да, я не знаю, как люди там внутри Крыма, в самом Крыме это все воспринимают. Я понимаю, что когда это все происходило, они как бы интуитивно считали, что они сейчас будут получать российские зарплаты, а цены так и останутся украинскими. Но какие-то люди мне говорили, я не знаю точно, вот просто чужих слов, что в Крыму цены как в Москве. Вот. Но с учетом того, что вот люди стали меньше ездить туда и сюда, Крым как-то немножко воспрянул. Да? То есть раньше 70% туризма крымского это были люди из Украины. Поэтому, да. Там население, наверное, выросло. Я вот слышал такие слова, что там было 2 миллиона, а вроде там еще миллион переселился из России. Там, ну, понятно, что солнышка не хватает там многим. Вот. В общем, я даже не знаю, сколько там сейчас народу и откуда там вода берется. И когда я был ребенком, я помню, Крым, там воду давали пару часов в день. Пару часов в день была вода. А так не было. Люди набирали в ванную. Пока вода есть, набирали в ванную, и пока воды нет, из ванной, значит, там подбирали. Михаил Петрович, вы считаете, что в вузы евреев не пускали украинцы? Я не знаю национальности этих людей. Мы можем констатировать, что это была Украина, что там был украинский ЦК, украинское там все такое, и как бы власть. Вот конкретный украинец, который там землю пашет, или, например, там, я не знаю, у станка стоит, безусловно, к этому отношения не имел. Тут вопроса нет. У меня отец с Полтавской области не мог поступить в Харькове в техникум, потому что экзамены только на русском. А он украиномовный. Тоже вот видите, как было устроено. Но, как вам сказать... Во время, скажем, Великой Отечественной погибло много людей самых разных национальностей. И жизнь каждого человека, независимо от того, что за человек, она как бы равноценна. Понимаете, это невосполнимая потеря там и так далее. Но некоторых людей убивали просто по факту того, что они евреи там, или цыгане, например. Да? То есть они не провинились ничем, кроме того, что вот они родились какими-то, понимаете? Вот. А что касается, значит, экзамена только на русском, а он украиномовный. Вот можете меня резать ножиком, но я вас уверяю, что в Украине было полно мест, где можно было учиться именно украиномовному, а, скажем, русскоязычный туда поступить просто не смог бы, потому что не владел украинским. То есть были группы на украинском, были группы на русском. То есть я это прекрасно помню, я с людьми разговаривал. Но я даже не уверен, что в Киевском университете, например, можно было вообще учиться на русском. Насколько я припоминаю, в Киевском университете все было на украинском. В политехе были русские группы в Киевском и были украинские. То, что в конкретном техникуме не было групп на украинском, ну, бывает. Ну конечно, бывает. Кроме того, что Харьков, да, вообще как бы по тем временам был достаточно русскоязычный город. Поэтому, может, там и студентов и не набрали бы украиномовных. Я не знаю. Но просто есть немножко разные вещи, понимаете. При всем при том, что это, как бы, мы понимаем, что так быть не должно, но при всем при этом это не то же самое, когда вы должны уехать в другую, там, я не знаю, на другой край света, значит, для того, чтобы там поступить в институт. Мой брат из Житомира, да, он жил там, или там под Житомиром, да, в этом Чернихове, у меня есть двоюродный брат, он уехал в Иркутск. В Иркутск уехал в институт поступать. Понимаете? Это не то же самое. Оксана, я понимаю. Я думаю, что вы чувствуете разницу, как бы это не, она несложная. У меня родители говорят, что мир встанет на колени, потому что он зависим от российских энергоресурсов. Это не так. Безусловно, отказ от российских ресурсов полный займет некоторое время. Проблема в том, чтобы отказаться вот за один день. Но вектор есть, и это самое. Избавиться от них, закрыть стенкой, закрыться и дел не иметь. Выделены колоссальные деньги, выделяются на развитие альтернативных технологий, которые не требуют сжигания там углеводородов. И кроме того, вот сейчас цена на бензин в США, вот, ну, я читал сегодня вот отчет, что там происходит, снижается цена на бензин, и говорят, что еще месяц, и цена выйдет на тот уровень, который был до войны, которую Россия развязала в Украине. Еще чуть-чуть. То есть, к чему я говорю, что, безусловно, зависит не столько от нефти, сколько от газа. Но вот сейчас Америка планирует увеличивать там кардинально поставки жидкого газа в Европу, чтобы там поддержать и так далее. Но на колени она не встанет. Нет больше вот этих вот, с которыми кто-то хочет разговаривать, там как-то договариваться, там подписывать протоколы о взаимопонимании и так далее. Их зачеркнули крестом, их больше нет. Все, их никто не боится, ни ядерного оружия их никто не боится, ни шантажа их никто не боится. Они слились. Не то, что их слили, они сами слились. Ну, как бы так, как бы вот так. На карте вроде место есть, а там уже просто черная дыра такая. Потихонечку, еще чуть-чуть, и все. Ну, конечно. Родители говорят, ну, пусть говорят. Они на телевизор посмотрели и вот говорят. Насчет антисемитизма. Поколение старшее его видело и чувствовало в Днепре. Тетя мужа не могла поступить. Ей сказали, ну, какой педагог может быть с отчеством Соломоновна? Муж, 33 года, говорит, не встречал. Так, ну, 33 года, конечно, он уже фактически родился-то уже в другой стране. Конечно, он не встречал. Да. Позвольте. Это фактически ответ ваш вот той даме, которая говорит, что вот мы там учились в классе, и там и у нас все было хорошо. Пожалуйста. Я вам расскажу случай. Я вам расскажу случай. Значит, это было в Москве. Даже не в Киеве, даже не Украина. Это было в Москве. Я пришел к женщине одной взять рецензию на брошюру, которую я там написал, это было ПТУ. Это очень известное в Москве тогда было, 127-е ПТУ, внешторговское, там, отдельная история, ну, не важно. Громадное ПТУ, там было 22 или 23 группы машинисток на потоке, на параллели. И, а у меня была методика, значит, с товарищем мы делали быстрого обучения машинописи, мы это ПТУ переводили на нашу методику, и я ее попросил дать мне рецензию. Хорошая женщина, изумительная такая, как ее звали? Татаренко, по-моему, ее фамилия. Очень, очень славная. И она, значит, и я пришел к ней поговорить, да, по поводу там ее рецензии, и мы сидели у нее в офисе, в кабинете, да, и тут звонит телефон. Дело было летом. Там они в это время студентов не было, значит, было летом, и она краснела, зеленела, кто-то на нее там кричал, ругался, и у нее лицо мрачнело, потом она положила трубку, я говорю, случилось что? Она говорит, представляете, говорит, профтехучилища имеют двойное подчинение, они с одной стороны подчиняются предприятию, при котором существуют, ну в данном случае там внешторг, допустим. А с другой стороны, они подчиняются Госкомитету по профтехобразованию. Как бы двойное подчинение. И Госкомитет есть российский, федеральный, да, Российской Федерации. Да, Госкомитет по профтехобразованию Российской Федерации, а есть союзный. Короче, у них на лето попросили 6 человек, практиканток, в союзный Госкомитет по профтехобразованию. Шарашкина контора, я там много раз бывал по работе, сарай просто вонючий, ну не важно. И, значит, ей звонил начальник отдела кадров, который ругал ее за то, что она утеряла политическую бдительность, и среди 6 девочек, которые, значит, которых она послала туда, значит, машинистками на 3 месяца или там на 2, была еврейская девочка. И он говорит, ты вообще с ума сошла, ты вообще соображаешь, кого ты посылаешь, там еще что-то. Она говорит, сами же просили лучших. Сказали лучших. Я, говорит, так старалась, говорит, лучших. Знаешь, чтобы там... Но ей в голову не пришло. Вот, поэтому... Так это Москва. Где, в общем-то, конечно, на порядок спокойнее был. Во всяком случае, в Москве были вузы, куда можно было спокойно идти и поступать. Вот, допустим, там институт связи тот же, или там нефтехимический имени Губкина. Да, или там этот самый инженеров транспорта, да, МИИТ. Вот. Ну, то есть было там сколько-то вузов, куда просто пришел и поступил. Да. Не всюду, конечно. Позвольте поздравить с юбилеем в профессии. Друзья, завтра мы отмечаем 30 лет меня в профессии тестирования и 28 лет Портнов Computer School, которая вот ровно 20 числа, вот завтра, исполняется 28 лет. Днем рождения школы узнал от вас от друга, который закончил вашу школу, не расслышал название, гуглил Port Nova School, думал, что это такой городок. Нет, это такая фамилия. Шенгенскую визу россиянам дают. Ну, кто дает, а кто нет. Знаете, это как дело такое. Какие-то страны уже не дают, а какие-то продолжают. Этот список на IT-профессии похож на бесплатные госкурсы в Украине, что объявили. Ну, мы не знаем, где человек взял там и что, и как, и так далее. Вот оказалось, что из Германии на взрывы в Севастополе смотреть нисколько не легче. Там остались друзья и много всего. Ну, потому что дело же не в расстоянии, дело в тех эмоциональных связях, которые у вас есть с городом, с местностью какой-то, с людьми, которые там живут, с природой, которая там, вот энергетика, которая там. Вы можете куда-то уехать, но... Вот посмотрите, Тургенев там жил в своем Баден-Бадене, а писал-то про что, понимаете? Он не про Германию писал. То есть он там ходил, там кушал вкусно, там как-то так ему дышалось легко. А писал вот о том, о чем писал. Спасибо, что вы есть. Всегда приятно вас слушать. Подскажите, пожалуйста, есть ли шансы у адвоката Кёртис Моррисон? Знаем такого, вы, наверное, слышали. DV21 выиграть дело о получении виз. Есть шансы, но дальше мы ничего не знаем. А проблема сейчас в том, что администрация Байдена, казалось бы, которая должна бы пойти и пофиксить все, что там Трамп наваял, и все от нее это ожидали. Но администрация Трампа, Байдена, как-то вот им это ну, знаете, хочется как-то забыть, вот не связываться, нет сил у них на это. Знаете, как у Жванецкого, там есть такая: пассажиры рейса, пассажиры с билетами на рейс такой-то, такой-то там Одесса-Владивосток, просьба уйти из аэропорта, понимаете? И вот вроде бы у вас и билет-то есть, понимаете? А вот они говорят: просьба уйти из аэропорта. Механизмы разрушены, понимаете, сотрудников поувольняли, нет людей, за месяц их обратно не притащить. Да, если, допустим, сейчас они, даже суд принял решение, там, скажем, всем выдать, а у них возможностей нет, понимаете? Поэтому они сами, они могли бы сами сказать: ребята, мы больше не судимся, мы не возражаем, да, мы не оспариваем ваш кейс в суде, пожалуйста, мы все признаем, мы сейчас всем все выдадим. Они не могут. Не хотят, так точно. И думаешь, как же так? Вот же они должны были вместо, они должны были починить то, что эти натворили. Не могут. Они не то, что не хотят, они не могут. То есть они не, кажется, что не хотят, потому что они отказываются. Но на самом деле они просто не могут. Учился на программиста, не закончил. Диплома нет, работал с админом. Что лучше, учить Python или все же на C++? Python. Какой программист, конечно, но так, если вы не хотите заниматься какими-то специфическими там для C++ задачами, ну, сейчас Python расхожий такой. Вообще Java можете получить. Так я бы Java учил. Если вы уже учились на программиста, и вы не то что там из бухгалтеров переучиваетесь, учите Java. Я знаю, что вы не программист. Нет. Но все-таки интересно спросить, что вы думаете про смерть Java? Люди, по большому счету, сейчас для Java нужны только, чтобы работать над уже написанным кодом. Я не заметил, чтобы Java как-то помирала. Я думаю, что похороны преждевременны. Так, не могу ни опровергнуть, ни поддержать мысли о том, что только над написанным кодом первый раз слышу. Или, может, в девопсы. Ну, уже определитесь уже куда-нибудь. Девопсы тоже хорошо, кстати. Девопсов... Нехватка чудовищная, просто страшное дело. Я не знаю почему, может, никто не хочет в девопсы. Ну нехватка. Сейчас всех нехватка. Давно смотрю ваш канал, хочу попросить совета. Это мы легко. Мне 24, ты молоденький совсем. Гражданин Узбекистана. Закончил магистратуру в Польше в этом году. О как. Сейчас в США по work and travel. Не знаете ли, возможно... Так, он тут не закончил. Сейчас пойдем смотреть, что возможно, может быть, он продолжит. Остаться тут, в США, через работодателя. Был у адвоката. Адвокат рассказал, что есть возможность попросить убежище, да, или жениться. Но убежище не подходит, так как взрослые родители. Но жениться готов. Но для меня тяжело найти кого-то с вашего опыта, что вы можете посоветовать. Купил тут 15-литровый казан. Обещаю приготовить вкусный плов по приезду в Силиконовую долину. Ну, ваши родители никакого отношения к вашему политическому убежищу не имеют. Вы взрослый парень, вы можете пойти и сделать подать на политическое убежище, как вам адвокаты советуют. Вы можете и жениться, но у вас же нет невесты. Как же, где же вы ее возьмете? Это надо как-то. Это отдельный вопрос, который как-то люди сами обычно решают. Вот. А что касается политического убежища, поговорите вполне. Насчет работы есть такой вариант, но он тоже непростой. Он тоже непростой. Это нужно, чтобы кто-то вот хотел вас нанять, сделал бы вам рабочую визу. Это занимает достаточно много времени. И пошло, и поехало. По сегодняшним временам я бы сказал, что это вариант крайне маловероятный, особенно для свежего выпускника. Если бы там круто были как-то очень, это еще другой разговор. Так что, да. Слухи о смерти Java сильно преувеличены. На ней столько всего понапишено и еще пишется, особенно в Enterprise, что от нее, как и от Legacy кода на мейнфрейме, уже никуда не деться. Ну, еще раз, я не считаю, что там Java это профессия. Java это, там некий инструмент, достаточно разнообразный, там, с учетом всего, что вокруг наворочено. Ну, если вы программист, то вы на одном языке пишете, на другом пишете. Там, бывает, что сразу на нескольких людей пишут. Я не вижу, почему Java должна быть что язык программирования, который вы выучили, должно быть на всю жизнь. Это не должно быть на всю жизнь. Я помню, Java появилась у меня на глазах. Я помню, как люди переходили с C++ на Java. Я помню, как они с C переходили на C++. Я еще это помню. А Java, вот она так возникла. Боюсь соврать, когда это было. Ну, может быть, 95-й, 6-й, вот, может быть, вот где-то в это время начала популярность приобретать какое-то вот там веб-приложение. И вот где-то вот так вот она пошла. То есть люди, которые там... Нет людей, которые пишут на Java, там практически нет людей, которые пишут на Java там больше, чем 25 лет. Вообще нет. А тоже она только появилась, и объявление о нами говорит, там 5 лет Java требует. Да. Приехал в США 2 месяца назад. Статус легальный. Молодец. Вас смотрю уже больше 2 лет. Мне 43. Я не хочу тратить время на нелюбимую работу. Когда у вас следующий набор? У меня 6 числа. Ну, можно сказать, сейчас набираем. 6 сентября начинается группа. В скайпе пишите на Портнов онлайн. В скайпе Портнов онлайн. Наш веб-сайт это portnov.net. Не portnov.com, который кампус, а portnov.net, вот то, что я веду. Значит, portnov.net. И, соответственно, там Портнов онлайн в скайпе. Прям пишите, вас тут же включают в классы. Первые 3 урока пробные. Дальше, если захотите остаться, платите 1500, и вы в классе. Как спустя годы США оценивают войну во Вьетнаме? Тоже ведь глупая война. Я насчет глупости не могу сказать, потому что тут как-то я даже не знаю, глупая. Любая война как бы глупая, люди гибнут, но это же время-то какое было, это была холодная война, коммунизм там наступал, Китай, Советский Союз. Китай очень агрессивно себя вел, то есть он поддерживал перевороты в азиатских странах, где там были мощные коммунистические партии, вот в Индонезии, например. То есть там как бы шло наступление такое фронтальное, поэтому вопрос был, как сдержать коммунизм. Ведь то, что в Северная Корея, ведь откуда взялась Северная Корея? Китай и Советский Союз там пытались это дело захватить. Ну, когда Японию, значит, да, прогнали. Вот они там пытались, вот коммунисты, вот надо было им противостоять. То же самое было во Вьетнаме. Шла борьба между 2 системами, враждебными друг другу. Поэтому Вьетнамская война произошла в рамках этой системы. И примерно это то же самое время, когда, ну почти то же самое время, когда, допустим, там Советский Союз на Кубе ракеты свои поставил. Понимаете, этот Карибский кризис и вот эта Вьетнамская война, вот, ну, не прямо тут же, но очень-очень скоро. То есть такое, знаете, времечко было. США, для США Вьетнамская война это трагедия, потому что, во-первых, погибли ребят молодые, во-вторых, и тогда был призыв, тогда армия не была вольнонаемной, как сейчас. Значит, погибло там 50 тысяч американцев. Кроме того, Америка тоже не хочет быть страной, которая навязывает кому-то, там, как им жить. Понимаете? Для Америки был большой шок, когда вьетнамская армия, ну, северо-вьетнамская армия, когда американцы там уже эвакуировались, когда они входили в тот самый Сайгон, да? Когда они входили в Сайгон, и люди высыпали на улице... Евреев при Союзе принимали в комсомол и партию. В комсомол принимали, не глядя всех, и еще заставляли, так вот, еще не уклонишься. Значит, надо сказать, что партия жила по разнарядке определенной, то есть состав, так сказать, членов партии определялся определенными разнарядками. То есть там должно быть сколько-то рабочих, сколько-то крестьян, сколько-то интеллигенции и так далее. То есть специальной квоты на евреев, насколько я понимаю, не было. Но если этот еврей, допустим, рабочий на заводе, его легко принимали. Если он там, допустим, в колхозе работает, там, скажем, на сеялке, на веялке, его бы тоже легко приняли. Но не было там, понимаете, у сеялки еврея не было, и у этой самой, у станка токарного тоже не было. Уже, ну, в наше время уже точно не было. А где он был? Ну, он был врач, он был учитель, он был инженер, он был там, ну, кто-то какого-то там звена, руководитель, может быть, там, я не знаю, что. Вот, и интеллигенция. А на интеллигенцию была своя квота. И очень несущественная. Поэтому попасть в партию, допустим, человеку с высшим образованием и так далее, было крайне сложно. Крайне сложно. Даже не еврею. Но там была такая ниша. Там на студентов была отдельная квота. Вот некоторые умудрялись, те, кто рвался в партию, карьеру хотел делать, там еще что-то, они умудрялись поступать в институте. Вот у нас в институте, когда я был, там были вот молодые такие карьеристы, которые рвались в партию, евреи в том числе. Вот, принимали, я не видел, чтобы не принимали. Я, честно, никогда не слышал и не сталкивался с тем, что человека не взяли в партию, потому что он еврей. То есть его могли не взять в партию, потому что он не в той социальной группе. Ну вот там слишком образованный, или там начальник, или там, ну что-то вот это. Кроме того, людей, которые стремились в партию, из интеллигенции, их подозревали всегда в карьеризме. То есть вот все люди, которые вокруг вас, вот ты, допустим, инженер, или там учитель, или там кто-то, ты там ученый, и ты в партию хочешь вступить, да, все говорят, сука, там карьеру хочет сделать, там, туда-сюда, да? Вот. Поэтому, ну так, чтобы евреи... Я не был членом партии, хотя знал какое-то количество людей, которые молодые поступали. Конечно, было много евреев, членов партии, там, с войны, знаете, когда там, прошу считать меня коммунистом, если убьют, да, а если нет, то уже не считайте, пожалуйста. Вот, было очень много евреев в партии, постарше, поколение старше, еще старше. Среди молодых было мало, очень мало, но я не думаю, что их не брали из-за еврейства. Вообще интеллигенцию плохо брать. Картинка, звук просто на высшем уровне. Хорошо. Так. Доброе утро, Михаил. Так. Давайте поговорим про дистанционную работу в США. Какие рекомендации от вас в этом вопросе? Ну, одна рекомендация. Найдите работодателя. Что тут? Да. Спрашивают, какие... Самая проблема — найти работодателя. Все остальное уже что там? Если вы хотите, чтобы я вам сказал, как найти работодателя, на LinkedIn, не через рекрутеров. Ищите напрямую в компаниях. Добрый день, хорошего дня. Это правда, что в России Google обанкротился, YouTube там закрывается с сентября. Я не слышал. Не голова, а ума палата. Я не слышал вот именно не голова, а ума палата. Я слышал вот у него ума палата. Это да. Вот такое. А не голова, а ума палата я так не слышал. Вы про Рав Даниил Булочник? Нет. Почему Булочник? Нет. У нас вот этот вот, как его там, Саймон. Ну, я показывал, где он вылетел. Их много там прикольных. Что лучше, приехать в США без профессии в 25 или с опытом в IT после 30, чтобы не идти на survival job? Чем раньше приехал, тем лучше. Я так, вот мое такое. Мы идем, мы сильны и горды. Правда, это Цой и не про гей-парады, но все же. Ну, из ночного Питера пламенный привет. Видите, как у вас ночь там. Как у вас дела? Я стараюсь выздоравливать с вашим терапевтическим голосом. Наташа, самое правильное – это вообще не болеть. Ну, а уже, конечно, когда чего, сразу тогда к нашему голосу. По вашему ощущению, каким людям Калифорния понравится, а кто уедет в другой штат? чем отличаются эти люди? Даже я не знаю, что сказать. Но из Калифорнии люди уезжают, потому что им тут дороговато. Ну вот он, допустим, выполняет какую-то работу. И на те деньги, что эта работа платит, ему трудно. Ну, допустим, там парикмахер. Ну, ему трудно. Если он какой-то топовый, там большие деньги берет, это один разговор. Но если он тут обычный парикмахер. Вот я, например, ходил в парикмахерскую возле нашего офиса в Лос-Алтосе. Там через дорогу был. Говорит, $12. Ну, мне даже неудобно было, я оставлял 20-ку, там уходил. $12, он там полчаса меня фигачит там. Понимаете? И это же не то, что все $12 ему там пойдут. Ну, там, может быть, чаевые ему, остальные. Ну, что это? Как жить вот на такие деньги? Понимаете? Поэтому он может уехать там куда-нибудь в Лас-Вегас. И работы много. И жилье дешевле там, ну, кардинально. И на те деньги, что он зарабатывает, он там себя чувствует там намного-намного лучше. Вот если вы поедете когда-нибудь в Лас-Вегас и поговорите с людьми, которые там работают, вы увидите, что там очень много людей из Калифорнии, которым просто было материально тяжело. На простых работах, на обычных. Раннее утро на Дальнем Востоке. Я себе представляю. Успел на стрим. Здравствуйте, Михаил. Здоровеньки булы. Так, как у нас говорят. Добрый вечер. Почему вы сказали, что необходимо заехать по грин-карте до 30 сентября? Дается 6 месяцев после прохождения МОММ. Несмотря на окончание финансового года. Или нет ты? 6 месяцев вам дается, чтобы заехать. Но заехать вы можете до конца финансового года. То есть, грубо говоря, так, если вам дали визу в феврале, у вас есть 6 месяцев, чтобы заехать. А если вам дали визу в сентябре, там 7 сентября, то чтобы заехать, у вас есть до конца сентября. Как же? Всем присутствующим здравствуйте. И так, да-да, в Казахстан вынести интервью. Россияне говорят уже, что и никакого Казахстана не было. И земли они свои им, казахам, подарили. Скоро договорятся до того, что только в Северную Корею пускать будут. Ну, там есть там некоторые рассуждения с этим связаны. Вот. Сначала эта территория, где вот сейчас Казахстан, раньше называлась в империи российской, называлась Южная Сибирь. И вот те города, которые сейчас есть там, ну, которые с тех пор существуют, они были станицами казачьими. Вот. А коренное население вело такой подвижный образ жизни, там кочевало. Вот. И в какой-то момент сталинские, там, ну, у них много было таких всяких потуг по этой части, они сделали автономию казахскую, а потом эту казахстанскую. Вообще, надо сказать, что они, люди, которые там проживали, их даже казахами никто не называл, их называли киргизами все вместе. Но, тем не менее, значит, сделали там вот эту Киргизию, автономию, потом автономию сделали союзной республикой. То есть у них было много такого творчества. Знаете, например, вот представьте себе, что на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае, взяли кусок земли, нарезали и назвали ее Еврейская автономная область. Еще бы на Луну отправили, понимаете? Еврейская автономная область. Вот, то есть они чудили там постоянно. Или, например, там была Кавказская, там, как она, Закавказская Федерация. То есть, вот как бы была такая страна Кавказ. Да? Потом они раз ее поделили на там, Грузию, Армению, Азербайджан. А в какое-то время их не было, а потом были. То они Таганрог там к Украине прирезали, потом отрезали, потом... То есть они все время что-то такое делали, и с точки зрения коммунистического сознания все эти границы территориально-административные, все эти округа и так далее, это была фикция полная, потому что там было единовластие вот этих самых большевиков. А вот как там нарезать? Ну, они даже не думали на эту тему. Если бы Хрущев мог только представить, что может случиться с Крымом, да, какая потом будет история. Он бы никогда не сделал то, что он сделал. Они это делали легко, потому что это было просто административное. Это не было связано со страной, с народом, с чем-то таким, понимаешь, вот скрепным или там глубинным. Чисто административно, территориальные какие-то границы туда, границы сюда. Никто внимания не обращал, то есть всем было начхать. Людям в Крыму не было начхать, потому что вдруг они стали изучать украинский язык в школе, да, потому что раньше они как-то не изучали, а теперь стали изучать. Вот это они почувствовали. Вот. Но я просто чему говорю, что начальники творили, что хотят. Но время прошло, страна есть, так, границы есть, они международно признаны. Значит, есть коренное население, есть некоренное. И все, поехало. Нет хода назад. Обратного хода нет. Вот я ехал на такси в Чехии. И таксист мне рассказывал, что вот Словакия, да, Чехословакия, это вот Словакия, это вообще, Словакия это Чехия. Но просто румыны захватили эту территорию тысячу лет назад захватили. И вот они ее там, в общем, что-то не то делали, и в итоге получились словаки, которые суть чехи. И не должно быть никаких словаков, потому что всего тысячу лет назад румыны что-то там захватили. Понимаете? И вот он живет сегодня категориями того, что там, значит, вот тысячу лет назад. Если вы поедете на Кавказ и начнете разговаривать там с местными жителями на тему границ, там, скажем, Армении, там, например, Азербайджана, да, то вам припомнят не только тысячу лет назад, вам и 2000 лет назад припомнят. Вот. И как будто бы на основании этого можно что-то сегодня определить. Ничего нельзя. Вот сегодня есть границы, они признаны. Международно признанные границы. Если ты начинаешь с этим что-то делать, значит, будет война. И все. Без войны ничего не решит. Поэтому... Конечно, они скажут, что того не было и этого не было, что Аляску они не продавали, а сдавали в аренду на 100 лет, верните нам Аляску, чего у них там еще, Нарву отдайте, и Финляндия, собственно, совершенно никакого права не имеет, там, это Ленин ее отпустил зачем-то, хотя не должен был, просто такой коммуняк дурной, и так далее, но существенно что, колосс на глиняных ногах. Никто его не боится. Никакого шантажа их не боятся. Ни ядерного, ни вакуумного. Вообще ни нефтяного. Не боятся. Кончат. Ну, все. И все. И забыли, и пошли дальше. Да. Я слышал, что нельзя провозить диплом через границу. Насколько это правда? Вы знаете что? Теоретически вывоз государственных документов... В наше время был запрещен, например, я не знаю, как сейчас, вот, был запрещен. И мы свои документы вывозили там, я уже не помню, как там их там в чемодан, там под подкладку куда-то, хрен знает что-то, как-то, ну, вывезли. Но нельзя было так вот в кармане, нет. А, да. Может быть, и сейчас нельзя, я не знаю. Расскажите про магазин сувениров. Больше про магазин сувениров. Я не понял, о чем речь. Ну, то есть, вы что-то конкретно скажите, что магазин сувенир. Из Сочи нам приветствуют. Город Бершева, что в Израиле, приветствует вас. Да. Так, да. Я ваша студентка. Окончила буткамп. Прохожу клиренс, но на руках уже джоб-офер, $50 в час. Очень нужна ваша помощь с референс. Постучалась вам в скайп, сижу, жду. Вспомнила, что сегодня стрим. Смотрю. Так, Наташа, смотрим, где вы у меня постучались. Никаких проблем, сейчас все сделаем. Наталья, вижу. Чего там у нас Наталья-то говорит? Так, по рекомендации, 2 интервью, прислали джоб-офер. Ну, сделаем, сейчас договорим, сделаем. Я не очень понял, что там от меня надо, но сейчас сделаем. Так, вот, детишки-то. $50 в час. Хорошо. Ой, когда-то у нас вот там, когда школа началась, так $20 считалось неплохо. Да. Горбачев же закончил МГУ с отличием. Я насчет МГУ не помню. Он что-то сельскохозяйственное заканчивал поначалу. Может быть, он потом еще и МГУ где-то там доучивался, когда уже был секретарем партийным. Это я не могу сказать. Но просто он работал механизатором. Я к чему говорю, что он... Так. Он не из физмат-школьника, знаете, таких. Так. Который там школа, отличник, университет, отличник, там еще что-то. Да. Скоро буду в Канаде. Через год буду пробовать переезжать в Калифорнию. Скажите, моя жена, не особо знающая компьютер, сможет с большим желанием выучиться и найти работу? С большим желанием все сможет. Плюс еще английский только нужен. При всем уважении, Союз развалило не Политбюро, а Ельцин. А я про Политбюро не говорил ни слова, что Политбюро развалил. Разве я сказал, что Политбюро? Я сказал, вот эти люди, которые в Беловежской пуще собрались, Политбюро тут, это вы мне приписываете. Навальный выбрал путь мученика. Он не мог бы быть мучеником, свалив в Америку. Ну да. Не, ну он мог как Трамп. Знаете, строить из себя мученика, а так жил бы неплохо в целом. Значит, Михаил, спасибо за ваше видео по собеседованиях. 3 года назад прошел на хорошую работу. Не IT. Ну, конечно, это как только идею уловишь, чего там надо, так и вперед. Сейчас интересует сфера тестирования, пишет Надежда Филиппова. Опыта нет. Я в РФ. Есть высшее образование в сфере коммерции. Английский начальный. Работала в сфере ФМСЖ. Я не знаю, что это. Теперь в банке в сфере сервиса. Так. Сейчас интересуется... Надежда, что вам сказать? Мне трудно про РФ как-то, понимаете? Особенно, когда человек возрастной, там, мне очень трудно что-то сказать. Это не рынок, на котором я так активно функционирую. Тут как бы есть большой риск, да? И это вопрос труда, который надо будет затратить. То есть оно, в принципе, пробивается. Вопрос только в том, что сколько времени займет и насколько нынешняя ситуация вот эта вот с войной, насколько она повлияет и пошло и поехало. Даже не знаю, что сказать. Но, скорее всего, работу в России, наверное, есть работа. Но в России более болезненно люди относятся к возрасту. Тут как-то такая вот фигня. Даже не знаю, что сказать. Стрёмно, конечно. Тут меня, друзья, поправляют. Чернигов, а не Чернихов. Чернихов. Черняхов. Черняхов. Ну давайте, если вы настолько... Я с ужасом думаю, неужели вы живете в Украине? Думаю, боже, до чего они довели страну? Значит, вот эти вот... Так, давайте скажем... Черняхов. Ой, сори. Я сказал же, Житомирская область. Ну что же вы так вот... Черняхов... Житомирской. Ой. Черняхов. Ну, так уберем. Житомирской области. Ну, Черняхив. О. Вот, пожалуйста, вам Черняхив. А вы говорите. Карта. Черняхов, Житомирская область. Ну. С Черниговым. Я сейчас Черняхов, Житомирской области, райцентр. Я сейчас перепутаю, друзья, с Черниговым, древним городом, так сказать, здесь сколько лет ему, может, возраста Москвы, может быть, даже такой достаточно древний город. Ой, господи, люди, что же вы так это с Черниговым перепутали? Не, вы представляете? Это же надо ж так вот. Из РФ сейчас есть возможность у вас в онлайн-группе курсы проходить? Можно, да, но там по-английски. С оплатой из России проблем особо нет. Но в смысле, вот люди платят криптовалютой. Сейчас платят вроде без проблем. А правда, что в QA более перспективно, чем разработчик? Ну нет, конечно. Ибо с возрастом меньше падает способность тестировать, чем программировать. Не, ну послушайте, поработаете разработчиком. Если с возрастом захотите, в QA уйдете. Я делал на Кутузовском. Ага, это... фотографию, ну да, фотографию на Кутузовском. То, что было на Мичуринском, он уже успел на Кутузовском. Я понял. Так. Черняхов, а не Чернигов. Ну там поправили. Смешно. Повезло попасть на стрим. Забацал дранники. Ах ты ж, смотри. Дразница, друзья. Он дразница. Налил винчика, сел на деревенской кухне и нашел для этой программы просто идеальное сопровождение. Очень люблю слушать вас. Драники, огурчик, редисочку, сметанки. Вино можно даже не пить. Ой-ой-ой. В Крыму летом дороже, чем в Москве. Вот так. Местный виноград по 400 ре. Это слишком. Ну, хотя бы есть местный. Понимаете, не надо из Турции везти. Добрый вечерок. Вечер. Как вы относитесь к Стивену Сигалу? Он посетил Донбасс. Ну, я вам скажу такую вещь. Собственно, я к нему никак никогда не относился. Но в данном случае могу сказать, что он мудак. А так, в принципе, да. Насчет цен в Крыму после аннексии. Чувствуется разница. Теперь сильно не посмакуешь полусладким в известных магазинах. Слушайте, а есть сейчас вот эти... Вот я помню, знаете, как бочки такие стояли, как с квасом. И продавали сухое вино. Прямо вот за копейки. Вот она кружка, по-моему, пол-литровая, 20 копеек, по-моему, стоила. А. Почему-то в совке принято работать, потом умирать. Действительно. Но я не ты, Андрюха. Я буду гордиться Цифирией и выпячивать ее. А ты бойся до смерти, потому что тебе так приказал 72-летний Путин. Это кому-то пишет человек, но явно не нам. Он кого-то имеет конкретно в виду. Так. Всем привет. На днях знакомая семья из Нижнего Тагила перебралась в США. Попросили убежище на границе с Тихуаной. Ну, смотрите как. Перебралась, попросила убежище. То есть, смысл сообщения в том, что даже из Нижнего Тагила люди могут. Вот. Казалось бы, Нижний Тагил. Что лучше, Нижний Тагил или там Верхняя Вольта? Знаете, тут надо думать. Сколько вам было лет, когда вы переехали в США, и какой это был год? Это был 90-й год. Это был ноябрь 90-го года, конец ноября. И было мне 34 года с половиной. Чтобы ребята из IT не занимались онанизмом, у которых нет девушки, пусть приезжают в Мекку для мужчин. Город Тихуана. Зона Норте. Аделитас бар. Модели и бильярд. Топлес. Дешево. То есть, грубо говоря, пусть они онанизмом занимаются в баре, а не когда зарабатывают деньги там в онлайн. Михаил, вы ошибаетесь. В советское время во всех высших заведениях Украины образование велось на русском языке. Я училась в 90-х и застала период на переход на украинский язык. Ну, я помню, чего помню. Вот я помню, что, например, в Киевский университет, там, по-моему, все было на украинском. Вот у меня такие воспоминания. Мы можем Свету подергать, она из тех времен. Потом, вы учились в 90-е, а мы учились в 70-е. То есть на 20 лет раньше. Вот так, я припоминаю, что вот так было. Про 90-е ничего не скажу. Живу в Германии, хочу взять курсы. Тестирование. Актуальны ли ваши курсы для немецкого рынка? Ну, вы не будете первым человеком из Германии, который у нас там учился и совершенно замечательно работает. Да, очень нормально. Тестирование же так же, как и программирование, это же не зависит от страны или там языка, на котором люди говорят. Да, то же самое. Вполне. В Мексике развлечения для взрослых официально легализованы, в отличие от США. Более того, в США есть массажные салоны, но ценник конский, а моделей в них нет. Видите, как жизнь-то? Жизнь-то какая? Вот поэтому едут в Юго-Восточную Азию куда-нибудь там. Каждый выходной толпы американских мужчин пересекают границу США из Сан-Диего в Тихуану. Там у перехода ждут таксисты. И за $10 всех желающих отвозят либо в Аделитас бар, либо в Гонконг-бар. Ну, смотрите, как удобно. В QA всегда пятидневка или у кого-то есть работа на результат? Насчет пятидневки я даже не могу сказать. Бывает, что и в выходные люди сидят. По-всякому. Ну, в принципе, конечно, если там работают, в офис ходят, то это пятидневка. А на результат... Ну, вы можете взять какой-нибудь проект там на... Там, вот, закончил проект и все, сдал и ушел. Бывает такое, но... Это особый такой жанр. Я не сталкивался сам. Вот, да. Теоретически, да, наверное. Джаву хоронят последние лет 20. Почему Кристина ушла? Господи, о ком речь? Чья Кристина, от кого ушла? Ой, у нас работала девушка Кристина из Москвы, помогала мне резюме делать. Но это уже было некоторое время назад, это уже там. А ей тяжело было по времени, как-то она... А потом ей как-то это все осточертело. И она из дома работала, у нее ребеночек был. Ей все это обрыдло. Я очень доволен был Кристиной, она очень классная была, хорошая. Ну, что-то ей как-то вот не в масть, я не знаю. Если это про нее речь. Добрый день, Михаил. Спасибо за ваш обновленный курс по тестированию на Ютубе. Привет вам из Минска. Хорошего дня. Здрасте. Здравствуйте, Михаил Петрович. Подскажите, в США востребованный язык JavaScript и как оплачивается? Востребованный. Оплачивается по прейскуранту. Хорошо оплачивается. Здравствуйте. Какие подарки вы любите получать? Хороший алкоголь, например, что-нибудь еще. Хороший алкоголь – это жидкое золото. Это всегда хорошо. Вот. А подарки? Ну, сладкого не дарите. Вот там конфеты какие-нибудь или там что-то, торты. Вот это лучше не дарить. Мне нельзя. Вот я сижу, смотрите, вот я вам покажу. Вот у меня телефон. Вот у меня телефон, значит, вот у меня тут приложение. Вот. И я сейчас этим приложением. Да. Вот у меня тут такая. Если вам видно, нет? Вот, тут у меня такая штучка. О, бибикнуло. Вот. Показывает сахар. Картинку рисует. Тут зеленая зона. Вот я должен находиться в зеленой зоне. Если я съем что-нибудь сладкое, у меня будет вот тут. Вот так и так вот пойдет. Поэтому, друзья, надо так беречься надо. Очень удобно, знаете, это. Страховка оплачивает. А, помогает не перебирать, соответственно, лекарств меньше и так далее. В общем, хорошее дело. А, какая цель войны? Вы меня спрашиваете? Вы у Путина спросите. А, Михаил, добрый день. Заразилась ковидом. Ой, ласточка. Почти бессимптомно. Спасибо вакцинам. А нужно готовить клиренс и резюме. Будет ли сложнее мне, если у меня пока нет гринки, только EAD и driver's license? Ну, driver's license никто вас не спросит. Без гринки сложнее. Ну, скажем так, половина людей, которые на рынке есть, с вами говорить не захотят без гринки. Но той половины, которая останется, вам хватит выше крыши. Был у Тани генерал. Если можете, позвоните. Поддержите. У нее непростые времена и непростые мысли. Человечку нужна поддержка, любая, особенно дружеская, с правильными словами. Извините. Вы знаете, я ведь буквально вот какое-то время назад, мы с Таней делали сюжетец. Ну, вы, наверное, не помните, а я помню. Мы с ней делали сюжетец, чего-то у нее была какая-то коммерческая инициатива. Она с какими-то ребятами решила сделать какую-то такую энциклопедию по иммиграции. Да, там вот типа сборник вопросов, ответов, там еще что-то хотела как-то это все распространять там, и так далее, и так далее. И значит, вот Ну и она меня перед этим огорчила малька, потому что как-то так вот... она делала много видео, она мне не должна была никогда ничего. То есть она заплатила полную сумму, она училась, все, она потом вернулась, нашла работу. И она снимала много сюжетов, наверное, с десяток хороших, таких добрых, про школу и так далее. Я исходил из того, что мы как бы в очень хороших отношениях. Но потом вот возникли вот эти господа, которые блогерам, значит, там предлагают, как бы перекупают, как бы, да. И вдруг я не ожидал, что ну всегда же можно сказать нет, да, но тем не менее там не было сказано нет, а было сказано как бы совсем иначе. Ну и я подумал, что надо бы как-то обсудить там или как-то так, ну, отношения наладить. Я позвонил, мы поболтали. Вот, я объяснил ситуацию, я показал, почему это люди недостойные. Я ей прислал, да, потому что она могла почитать, вот что они там пишут и так далее. Почему я в претензии? То есть, они же в открытой прессе, они там на меня клеветали и так далее. И, соответственно, так вроде бы мы объяснились. Да? Я говорю, ну давай, вот там, она говорит, у меня такая идея, я говорю, давай ко мне, мы сделали сюжетец там, и так далее. После чего, как бы там, отвечая на вопросы, так сказать, Таня говорит, что вот если бы я сегодня выбирала, где учиться, я бы училась вот там. И я думаю, что, ну, я как бы не вижу того уровня отношений, да, которые бы меня побудили идти вот и как-то поддержать человека. То есть для того, чтобы человека поддержать, надо быть в каких-то отношениях достаточно, ну, таких, когда нужно поддержать. Вот я не чувствую, что нужно поддержать. Никто не обращался. То есть если бы она обратилась за поддержкой, я бы, наверное, так сказать, включился. Но так вот просто я не пойду. Так просто не пойду. Я, ну, как бы сказать, у людей проблемы и все такое, но есть проблемы, которые люди должны сами решать. А вы курите марихуану? Нет. Вы бы большего добились, если бы родились в США вместе со Светланой? Или было бы меньше мотивации достигать? Ну, кто знает. Может быть, я был бы сейчас там каким-нибудь сенатором или раввином, понимаете, или там, я не знаю, вице-президентом Гугла. Я не знаю. Это из другого мира. А может быть, наркоманом был бы. Или там держал бы маленькую лавочку. Там торговал бы, я не знаю, там кошерными продуктами. Я не знаю. Мне не дано этого знать. Но я как бы абсолютно доволен тем путем, которым мы прошли. Могу сказать, что, конечно, если бы мы приехали в США, ну вот хотя бы лет на 10 раньше, да, не в 34, а скажем в 24, то, наверное, наша жизнь сложилась бы кардинально иначе. Кардинально. Но я очень доволен тем, как она сложилась. И так. Поэтому что там гадать? А какой вы умный человек, говорит. Ну, это значит только, что у нас с вами какая-то вибрация общая. Умный – это который такой, что вот или он с нами согласен, или мы с ним. То есть, фактически, так, по существу-то. Значит, друзья, у нас 442 лайка на 500 присутствующих. Это вообще неплохо, но я чувствую, мы можем добавить. Давайте мы добавим, а я послежу, скажу, что у нас тут происходит. Значит, я стал QA, а моя жена Катюша грызет гранит JavaScript. Пожелайте ей, пожалуйста, стойкости и привет. Значит, Катюше крепких зубов, чтобы гранит крошился, чтобы JavaScript'ом сжечь сердца людей. Да. Да, так, народ, перезайдите в стрим. А зачем они должны перезаходить? Я даже не... Что им, это что-то им лучше станет? Обновитесь. Так, звук и видео в порядке. Ну, хорошо. В части партии моему отцу просто принесли кандидатский билет. Он категорически не хотел, но должность обязывала быть членом. Да. А, как это? Это с Василием Ивановичем-то, говорит, Петь, говорит, Нет, Василий Иванович говорит, Петька, поздравь, говорит, меня сегодня в партию членом записали. Тот говорит, да что ж такое, Василий Иванович, карандаша у них не нашлось, что ли, говорит, да. Не ловушка ли Путина внезапно появившиеся сигналы ФБР о документах, которые не вернул Трамп? Вполне вероятно, что потом может оказаться, что никаких запрещенных документов и не было. Трамп чист. А тут есть два момента. Один момент, о котором говорите вы, это что секретные документы выносить нельзя. Но, во-первых, они есть. Там вы вынесли три папки с грифом «совершенно секретно», или там четыре, а еще три папки с грифом «секретно» и еще три папки с грифом «конфиденциально». То есть, безусловно, у него были документы запрещены, такой, с грифом «секретным грифом». Это не обсуждается и не подвергается сомнению. Но даже если бы они были не секретными, дело в том, что значит, ему дали сапину, то есть требование от суда, да, требование вернуть. И пришли люди из контрразведки, адвокаты Трампа, значит, собрали до кучи, отдали им, чего там было, в июне это происходило, и дали расписку, что больше ничего нет. А кто-то стукнул, что есть. И вот они пришли и вытащили еще из секрет, грифом секретно, без грифа секретно, это сейчас не так важно. Важно то, что они дали расписку, что ничего нет, а там было. Это есть такая статья, называется «Препятствование правосудию». Obstruction of justice. Это то, за что был импичнут президент Никсон. Не до конца, потому что он вовремя самоуволился, но я просто чему говорю, что это статья, по которой можно в импичмент угодить. Поэтому это не шутки все. Да. Обновилась, слышно отлично, молодцы. Привет из Аделаиды. Понимаете, из Аделаиды. Я тоже когда-то хотел в Аделаиду, но так что-то не доехал. В Австралии. Спасибо за вдохновение. Благодаря вам освоил профессию тестировщика 7 лет назад. Иммигрировал. Освоил профессию софтвер-инженер. Работаю, развиваюсь. Ну, видите, как люди-то растут. Как приятно вас слушать. Ну, так же, так слушайте, что же, я же не отказываюсь. Между прочим, фрезы и прочий металлорежущий инструмент СССР очень качественный. До сих пор производство охотится за этим инструментом. У меня мама оптовыми продажами металлорежущего занимается. Так я танки вот сейчас 62-го года, только вот там, понимаешь, там стоят, ну там не все едут, конечно, вот, а те, что едут недалеко, но и брони, собственно, толком нет, но вы что, 62-го года, сколько-то, 60 лет прошло, они как вот, они тогда, наверное, не очень ездили, но все-таки. Подскажите, пожалуйста, если после обновления результатов DV проверил и не выиграл, то потом больше нет смысла проверять в течение года, участвую уже 7 лет и все никак не везет. Можете проверить, почему нет? Можете проверить где-нибудь в октябре. Были случаи, когда был дорозыгрыш, но я просто не вижу повода для дорозыгрыша. Они не успевают те, что опубликованные номера отработать, поэтому им чего ж теперь. Я тестировщик уже 1.5 года. Набираю опыт, чтобы по рабочей визе переехать наконец в Америку. Начинал узнавать про профессию, в том числе из ваших видео. Спасибо. Ну, я очень рад, что не пропало, так сказать, что зерно-то было брошено и проросло. Смотрите, прелесть какая. Привет из Киева. 415 лайков. Нет, уже 487. Так, Владислав, фамилия у вас аппетитная. Голубцов. Ну, знаете как, бывает, да. У бабушки 26-го года была еврейская внешность. Хотя вроде бы еврейских корней у нас нет. Рассказывала, что сталкивалась с неприязнью Московской области. А папу в электричке обозвали как-то «богатырь израильский». Но это уже даже я не знаю, кто ж такой «богатырь израильский». Это Илья Муромец, наверное. Илья такое имя, знаете, сомнительное. Да. А сколько учиться на тестера? Интересно. Ну так, если вы на курсы всякие будете ходить, там месяца 4 обычно занимает. Много ли материалов в русскоязычном интернете? Завались. В Инстаграм был пост из магазина сувениров. Почему не видео на YouTube? В Instagram был пост из магазина сувениров. Боже, а что это? Мой пост? Я, что-то вы меня смущаете. У меня сейчас человек сидит, который из моих видео что-то нарезает. А, ну-ка, что он там вывесил? А, ну конечно, конечно, это я снимал, снимал, да, когда гулял по набережной. Вот. Да, да, красиво. Мы там гуляли по Санта-Крус. И, значит... А он все вывешивает, вывешивает, знаете, периодически. Вот уже четвертый сюжет подвесил. Ну, молодцом, да. Я не видел, я не отследил. Это не я вешаю, это просто другой человек. Я снимаю, а он вывешивает. В разных местах. Так... Почему не видео на YouTube? Да я там снимал 100 раз уже в этих магазинах. Бывали во Львове? Нет. Но вот мне очень хотелось. Я давно-давно хотел, но как-то вот не доехал. Так. Смотрела встречу Эрдогана с Зеленским во Львове. Господи, срам-то какой. Что, кто-то там прямо срам? Вот прямо вот... Вот прямо... Кошмар какой. Какой уровень английского нужен для ваших курсов? Ну, бытовой язык нужен, чтобы понимать речь, чтобы там... Вам же потом работу еще искать. Дело же не только в курсах. На курсы вам, может быть, достаточно просто понимать. Но вам же потом еще поговорить надо, когда интервью проходишь. Да. Как там в США обстоят дела с Java-разработчиками? Вот не хватает их. Понимаете? Не то, что которые с курсов. Я про этих не говорю. Но которые умеют что-то. Не хватает дико. Значит, лучше уехать, чем раньше, тем лучше. Хоть на survival jobs. Ну, конечно, вы же попадаете в другую страну, в другую культуру. Даже survival job помогает вам понять страну, понять людей, приобщиться к какому-то, вот, ну, что там есть и так далее. Ну, что вы. А как вы думаете, что лучше, старшим менеджером в Тюмени или таксистом в Америке? Я не знаю, что такое старший менеджер в Тюмени. Вот звучит крайне непривлекательно. Но таксист в Америке – это человек, который сегодня таксист. Завтра он, может быть, программист. Или, может быть, он риэлтор. Или, может быть, он на трак пересел и делает какие-то жуткие деньги. Или он, там, я не знаю, чего еще. Понимаете? Старший менеджер в Тюмени – это как приговор. А таксист в Америке – это как путевка в жизнь. Слушала, слушала и лайк поставила. Вот. Да. Хотелось бы пойти на... Меня, Оксана, из-за вас несколько человек назвали этим рашистом. Когда я ваш вопрос задал Рашкину и Фейгину о том, что вот, мол, не мешает ли коррупция Украине, или насколько коррупция мешает Украине там получать помощь от западных стран. И они меня обвинили в том, что я расист, что я транслирую кремлевскую пропаганду. И вот это все на самом деле вы. Вот. А я только зачитал. Видите как? Хотелось бы пойти на ваши курсы, но перед этим хорошо подготовиться, так как боюсь не успеть абсорбировать информацию. Вот, но как, вот когда учиться, если вместо обучения смотрю ваш стрим. Ума не приложу. Так. А какой алкоголь предпочитаете? Ну, я предпочитаю хорошими коньяками. В общем-то. Как поживает Наташа Тельняшка? Ну, я с ней говорил вот по телефону там какое-то время назад. Ну, вроде ничего, но она устает очень. Она все-таки девушка-то уже там, считай, полтинничек. Вот, и она работает в банке и устает, понимаете? Устает. Я ее хотел к нам вытащить, но что-то она не вытаскивается. Наверное, тельняшку больше не носит. А, стрим сегодня бомбезный. На любой вкус, очень расширяющий кругозор. От истории политики до образования и мужских развлечений. Но ваши подписчики самые лучшие и всесторонне развитые. У нас как до мужских развлечений, знаете, такое расскажут вообще. Вот, привет из Израиля. Болею короной. Ё-моё. То есть, мало того, что еврей, так еще и короной болеет. Понимаете? Друзья, вот так вот, это называется еврейское счастье. Так, у Тани недобрая болезнь. Господи, ну хоть скажите, что, чего вы меня это самое... Я же не знаю, о чем речь. Таня заболела. Ваши курсы по тестированию только на английском или есть на русском? На русском в записи есть. Я за деньги на русском не учу. Вот только если бесплатно. Я не знаю языков и не планируете работать на рынок США, но хотелось бы освоить профессию. Ну, вот Портнов, ну, давайте я вам страничку покажу, чего уж там, я не буду жадничать. Вот, значит, вы придете на Портнов. Ой, мама. Сейчас, Портнов. Точка нет. Потом ру, да, слово на русском языке. Вот, 2022. А еще есть ру, 2018. А еще есть... там просто ру. Вот, придете на это самое ру 2022, там все ссылки, там все есть. Открытый курс по проектированию. Вот он идет тут, вот, пожалуйста, вот он. Все на русском языке, все есть. Да. Ой, какой-то тут онлайн-чат у меня открылся. А, это я могу почататься с этой самой, с Ириной. Я понял, да. С моей помощницей. Да. Курсы по тестированию только на английском или есть на русском? Да, я сказал. Нурбек Султанкулов. Ценятся знания. Я не понял, где он, кто чего спросил, я не знаю. Знания ценятся, конечно. Почему? Почему же не ценится знания-то? Так, да. Как вы понимаете, как понимаю, не знаете. У нее онкология. И именно в этом отношении я имел в виду, и что, может, отчасти повлияло на ход вашей беседы. Нет, ну мы беседовали достаточно давно. И беседа наша была хорошая. Мы с ней очень хорошо беседовали. Никаких проблем нет. Нет, мы с ней довольно давно беседуем, это, может быть, год прошел. Карандаша не нашлось. Так. Как вы думаете, эта иммиграция в США похожа на ту, что была 100 лет назад? Нет. Все иммиграции разные. Разные страны, разный уровень образования, разные причины. Каждая иммиграция сама по себе. Живу в РФ. Доступ на девелотере закрыт. Еще с весны. Не пойму, почему. Проверить результаты не получается. Так, если когда-то хотели в Аделаиду, приезжайте в гости. Не, ну мы хотели насовсем. Когда я совсем молодой был, так лет 20, там, 21-22. У меня даже песня есть. Там, первая моя песня, которую я... Ну, одна из первых моих песен, которую я сочинил, она как раз была вот связана с тем, что я поехал в Австралию и живу... Сейчас. Сейчас. Томми, молчать. А когда я навеки умру, мне не надо. Сейчас. Я прошу, чтоб меня схоронили в том далеком-далеком краю, чтобы пальма росла на могиле. Мне в надгробье не нужен гранит, и не надо шикарного вида, лишь бы знать мне, что рядом лежит город снов моих Аделаида. Вот лет в 20 такое сочинилось, да. Да, вот было такое. Так, ладно, значит, расскажите за ваши курсы. Нет, ну, товарищ, вы что же это такое? Ну, вы пойдите на сайт portnov.net и там посмотрите FAQ. У меня видео много есть, ну, что расскажите. Общая идея такая. Пришел, поучился, поменял профессию. И из, как сказать, из этой самой, из Союз Печати. Знаете, Союз Печати, дерьмо качать, 3 копейки получать. Вот из печати в Союз Печати в американскую мечту. Вот это вот о чем речь. Вот так. Так. Томми, расскажите, так, как закрыть можно поподробней? Что закрыть? Я не понял. Хорошо ответили про срам. Не, ну я же не понял. Она говорит, там они встречались и срам. Я думаю, где срам? Что срам? Вот у кого там из них срам-то, господи, чтоб было бы что смотреть. Почему Крым отдали без боя? Наверное, потому что тогда безвластие в Украине было. Я думаю, что с одной стороны, с другой стороны, я думаю, там предательство. Вот почему Херсон вот сейчас отдали? Южную, вот эту Южную Украину. Почему так получилось? Вот говорят, что измена там сплошная, предательство на предательстве. Вот я думаю, что и там тоже приказ был не стрелять. Да? Так говорили, что приказ был не стрелять. Привет из Львова. Я разговаривал с парнем, который в спецназе служил и держал оборону там, в Крыму. И он говорит, что мы готовы были стрелять, мы готовы были все. Говорит, был приказ не стрелять. Сейчас в Америке живет. Привет из Львова. QAM стал в 43, сейчас мне 46. Начинал в том числе с просмотра вашего онлайн-курса. Это для тех, кто переживает о вопросе возраста в профессии. Счастливо. И вам не хворать. На странице фраза «Не удается получить доступ к сайту». Так, ну, друзья, вы меня просто вынуждаете... А, подождите, это я сейчас экран показываю, да? А, сори, это я не переключился. Ну, давайте мы это сам пойдем... Портнов.нет. Вот. Открылось. Вот. Ну, не, ну, ну чего же, я ж там был только что. У меня вот есть доступ к сайту. Ну, что, я ничего не могу сделать. Так, вы мне не сказали, я не переключился на светлый образ. Значит, где мы тут? Да. Томми повзрослел. Ну, конечно, он. Так. Это DV Program не открывается. Это вы сочинили такую песню? Да, я периодически что-нибудь сочиняю. Томми, тренируете у кинолога или растет как трава? Ну, мы занимались, мы ходили, пока маленький был. А сейчас уже как трава. Сами воспитываем. Какой бренд вашего телевизора? Убей, не знаю. Висит там какой-то хреновый. Через VPN из РФ на домены Госдепа нужно заходить. Хотя некоторые провайдеры не блокируют. Ну хорошо, друзья, мы с вами 3 часа уже общаемся. 500 лайков есть. Все, значит, лайков больше, чем зрителей. Можем тогда уже расходиться. И до следующего стрима тогда. Счастливо.